черный Бада подскочил от крика.
«Вставай, есть пора!»
Бодро кричали ему в одно ухо.
«Спи спокойно, без тебя все съедим!»
«Да!»
Успокаивая, вопили в другое.
«Опять!»
Застонал Бада, зажимая уши и оглядывая столпевшихся вокруг его кровати зоков.
«Мы же вчера решили все делать правильно!»
«Мы решили учиться все делать правильно!» «И уже целый час мы учимся!»
«А ты спи с ним и учишься!»
Бада очень смутился. Конечно, он сильно устал, накануне бегая под дождем по лесу в поисках зоков. Но ведь все кончилось так хорошо. И, конечно, немного проспал. Но его милые зоки снова с ним. К тому же они такие старательные. Тут он спрыгнул с кровати на пол, поскользнулся и с размаху сел в лужу.
«Что? Что случилось? Откуда вода?»
«Вымыл пол комнаты!»
«Пополам с Меодовым!»
«А я потолок!»
И Баду звонко шлепнула по лбу грязная капля.
«Мусор вчистую извел вместе с мусорным ведром и ключами выбросил, так что больше ему заводиться негде и нечем».
«А я, Бада, вместо тебя командовал, учительский вклад в домоводство вносил».
«Все ясно, значит, не вносить», —
проворчал черный Бада, поднимаясь на ноги и отряхиваясь.
«Ну, ничего такого страшного, воды только изрядно налили, видимо, сильно старались», —
рассудил Бада, вылавливая из лужи тапки и бумажный кораблик. Зоков он отправил на кухню завтракать, а за ведро для мусора ему удалось заступиться.
«Они у меня умницы, сразу все поняли. А с потолка, считай, уже и не капает», —
бормотал он, считая падающие капли и примериваясь, откуда начать.
«А торт можешь?»
«Можешь торт!»
Между тем кричали ему с кухни.
«Какой торт?»
«Ну такой, с вензелями!»
«И с розами!»
«Да!»
«Нет, не могу», —
мычал он, не отвлекаясь от уборки.
«А я бы смог! А штрудель? Штрудель с корицей! А безе?»
«Оперу!» —
воскликнул Бада в ужасе и подумал.
«Или балет?»
«Да нет, пирожное!»
Ну, безе мог бы сделать, если под руководством», —
осторожно соглашался Бада, ползая по полу с тряпкой и отирая локтем пот.
«А штрудель точно нет. Не могу штрудель. А из чего его хоть делают, этот штрудель-то?»
«Никто не знает! Главное, из чего его едят! Съесть бы смог?»
«Съесть? Так разве об этом речь?»
«О чем? Главное в домоводстве – еда!»
«Да!»
К тому времени, когда из кухни потянуло дымком, Бада уже совсем утешился и даже очень удачно придумал раскрасить разводы на потолке как бы плывущими облаками. Он бросил тряпку, с беспокойством принюхался и, почуяв неладное, ринулся в кухню. Зоки занимались тем, что очень старались. В первый момент Баде даже показалось, что дым валит именно от них. Организованная Меодовым, Миодовым и Мюодовым артель по производству и потреблению ледяной рыбы слаженно носилась в клубах дыма. Зок Меодов зачерпывал селедочницей воду и аккуратно ставил ее в морозилку, откуда через минуту длинненькая ледышка отковыривалась и передавалась в грамотные лапы Меодова, наносившие на нее акварельной краской 2-3 мастерских мазка. Полученную уже рыбу украшали пояснительной биркой «Рыба ледяная», после чего половина рыб следовала в ведро, а вторая — на сковородку к Миодову, в обязанности которого входило сковородочную рыбу жарить, а ведерную перетаскивать в пруд для разведения. Зок бросал пару рыбок на сковородку и, схватив ведро, мчал к пруду. По возвращении он обнаруживал сковородку пустой, но, рассудив, что лучше пусть едят ледяную рыбу, чем медовый суп, не корил артельщиков, а бросал на сковородку следующие две рыбки. Отгороженный завесой пара медов готовил на всех медовый суп. Он в очередной раз попробовал его, похвалил себя и понял, что суп кончился. Насупившись таким образом, он затеял препирательство с кастрюлей.
«Это я в суп полез?» —
облизывая ложку, негодовал он.
«Да он сам ко мне полез!»
Пустая кастрюля не возражала. Дым же коромыслом валил из печки, куда зоки предусмотрительно упекли пирог подальше друг от друга. Бада глотнул побольше воздуху и прямо с порога нырнул в дымовую завесу, откуда тут же послышался грохот падающих стульев и звон посуды. Зоки побросали кухонный инвентарь и стали с интересом ждать, что будет дальше. Некоторые решили, что Бада шутит и вздумал спрятаться, а другие подумали, что дело не шуточное и пора прятаться самим. Кашляя и мотая головой, Бада выхватил из печи пирог и стал размахивать над ним полотенцем, разгоняя дым. Зоки с любопытством столпились вокруг него.
«Вот это да!»
Помогая Баде разглядывать пылающие остатки пирога, выразил общее восхищение зок Меодов.
«Пирожок-то сразу со свечками получился!»
«Воды!»
пожарничков надо было позвать, прежде чем пирог-то жарить.
Ядовито прошипел зок Меодов, не отрываясь от военной карты, которую рисовал яростно мусоля карандаш. Остальные зоки молча сидели в рядок на скамейке перед домом и смотрели.
Приехали бы пожарнички, пирожок бы пожарили, а то сидим теперь голодные. Рыба упарилась, пирог сгорел, суп кончился. Ты у меня еще получишь,
пригрозил он Медову.
Я тебе покажу, как чужой суп хлебать.
Это я и сам умею,
подумал в ответ Медов, а вслух спросил:
а что еще есть?
Тут Меодов спрыгнул со скамейки и, волоча за собой разрисованный хищными стрелами лист, решительно двинулся на лужайку. Там он развернул перед публикой свой грозный план драки с главным пожирателем меда.
«Все идите сюда!»
— громко позвал он, хотя все и так уже были тут, за исключением Медова, который никакими планами никаких драк с пожирателями меда не интересовался, а сидел и ворчал.
«Сами что говорили? Не мешай, да подожди, подожди, да потерпи! Я потерпел!» «Значит, я есть кто? Я есть потерпевший!»
«Вот это да! А мы в этом плане указаны?»
«Все до одного!»
«Ну, я так не играю! Вы все на одного, а я, если хотите знать, не один мед ел!»
«А с кем?»
«А с удовольствием!»
«Придется исправить!»
— признал Меодов и дописал.
План драки с главным пожирателем меда с удовольствием.
Лучше бы готовить учились, чем со мной воевать.
Тяжело в учении, легко в бою.
А Меодов и Меодов бодро взревели боевую песню про сильного и смелого.
Великан был белый, великан был смелый,
жил в норе в своем лесу.
А индюк был синий, а индюк был синий,
нес по лесу колбасу.
Великан был белый, смелый,
он напал на индюка.
А индюк был синий,
а индюк был синий,
ободрал ему бока.
Тут уж Медов, одолеваемый любопытством, тоже подобрался к плану и, подглядывая в него, принялся критиковать полководца.
Ты что ли мне дашь по лбу? Да я сам тебе дам по лбу.
Если ты дашь мне по лбу, то я тебя укушу.
И видит зока, да зуб не имет.
Ничего, наша главная задача — надавать противнику по шее.
А уж о том, чтобы дать вам в глаз, он сам позаботится.
Это ты дашь мне в глаз? Да это я тебе глазом дам.
Ну ты неприятный неприятель.
А сам-то какой противный противник.
Тут воодушевленные песни, к ним присоединились остальные, и началась, собственно, драка. Между тем, затопив печку водой из ведра и отправив зоков гулять, черный Бада огляделся. И то, что он увидел, ему не понравилось. Его маленький домик выглядел уже не таким уютным, как прежде, хотя целое утро все занимались хозяйством.
Если зоки как следует возьмутся за домоводство, то дому, пожалуй, не устоять,
подумал озабоченно Бада.
Он хоть и крепкий, а дня через два развалится. Надо быстрее их всему обучать. Вон они какие бойкие и резвые.
Бада вздохнул, закатал повыше рукава и взялся за дело.
Да, новая жизнь — дело нелегкое. Особенно поначалу, пока не привыкнешь. Это глупости хорошо с первого раза получаются. И хулиганство без тренировки ловко идет. А к полезным делам подготовка нужна. Полезное дело терпения требует работы по плану. Иногда даже по выкройке.
Он увидел, что из мастерской в кухню, покачиваясь как корабль, плывут фанерные штаны, которые зоки подарили ему накануне. На них верхом ехали ветвистые рога.
Вот и водолазный костюм на помощь прибыл. Хотя бы его стирать не придется. Как зоки и обещали. А я их чуть было вчера за подарок не забодал. Да, рога зря приплыли. Они нам больше не пригодятся. Потому что зоки мои хоть и неловкие пока, но старательные и к учебе податливые. Так вот почему воды не убывает.
И он поймал в ванной извивающийся шланг с водой, при помощи которого зоки мыли потолок.
Они воду забыли закрыть, а я подумал, наводнение.
Он покрепче закрутил кран и стал веником выгонять воду из дома. Тут он заметил свежую газету «Бацкая жизнь», засунутую зоками в порыве честолюбия, за шкаф. Рядом валялось письмо. Бада покачал головой, подобрал его и, обтерев копыта передником, стал читать. Письмо было от белого Бады.
«Здравствуй, друг, черный Бада. Прав же ты был, не пуская меня по ночам в лес. Хвост я свой нашел, да свободу утерял. Похоже, навсегда. Бежал я от тебя темным лесом в темную ночь. Бежал, вдруг слышу шорох. Но думаю, только бы не зоки. Уж лучше тигр какой саблезубый или три медведя. Да где там? Выскочили на меня со всех сторон, в шерсть вцепились, во все стороны тащат, во все уши кричат: «Окружай его, окружай! Не давай уйти, заботы его окружай!» Это я уже после разобрался, что их всего двое было. Зоки Биркин да Гиркин. Под их игом теперь и живу.
Да, зоков в баде не избежать. Или за ними гоняться, или от них убегать.
Но это еще полбеды, потому что едва я к своим зокам привык. Обязанности с 5 на 10 выучил, как у нас близнецы приключились. А близнецы, скажу я тебе, друг черный бада, это полная беда. Случилось так, что потащили меня зоки в лес за грибами. Мы, говорят, там 2 масленки на днях посадили, пора уже маслят собирать. Усадил я их на спину и в лес повез. Приехали в лес, идем масленки собираем. А вокруг птички поют: «Цвирк-цвирк, фють-фють». «Слышь, — говорит Биркин, — цвиркуны-то как цвиркают». «Что твои цвиркуны?» — Гиркин ему в ответ. «То ли дело свирюли, свиристят». Я аж за голову схватился от таких названий. А птички ничего, поют себе и поют. Вдруг кукушка закуковала. «Ку-ку, ку-ку!» «Эй!» — закричали зоки. «Кукушка, кукарекушка! На ку-ку сколько еще у бады зоков будет?» «Ку-ку, ку-ку!» — прокуковала кукушка. «Хватит!» — кричу. «Не кукуй больше мне! И этих двоих достаточно!» А кукушка в ответ: «Ку-ку, ку-ку!» Разозлился я на нее. Стал на деревьях искать и шишками в нее кидать. «Замолчи!» — кричу. «Не кукуй!» А кукушка с ветки на ветку перелетает и, знай, кукует. 10 раз прокуковала и улетела. Ух, я на нее и обиделся. Бросил корзинку с масленками и из лесу долой. Подбегаю к дому, а там и вправду зоки стоят. Колонны, как будто на демонстрацию собрались, и плакаты держат: «Все едим и все пьем». Увидели меня, навстречу замаршировали, песню хором поют. На берегу стоял бада и проклинал тот день, когда. Я едва с копыт не свалился, потом за голову схватился, на месте ли рога. Мне, думаю, на такую ораву не то что меду. Рогов не хватит бодать. Эти уже наполовину истерлись. А зоки увидели, что я за рога взялся. В обратную сторону замаршировали. Другую песню заладили. У бады рога 2, костяная голова. Тут уж я их пересчитал. Как раз все числа у меня из головы на это ушли. 2 ряда по 5 зоков, точно 10. Ах, думаю, злобная кукушка, тебе бы столько зоков. «Стойте!» — кричу. «Вы эту глупость больше не пойте. Она мне не нравится, она неправильная». «А первая нравится?» — спрашивают они, остановившись. «Первая тоже не нравится», — говорю, «но она правильная. А вы откуда взялись?» «Нас к тебе из района прислали», — отвечают. «Будем у тебя жить». «Мед, значит, есть будете?» — это я говорю. «Обязательно будем. Без этого мы жить не можем», — они говорят. Тут я вдруг заметил, что все зоки, которые стоят в одном ряду, одинаковые. И мало того, ходят и говорят сразу по 5. Я насторожился и спрашиваю: «Вы что это такие, одинаковые?» А они мне хором в ответ: «Мы, бада, близнецы, по 5 штук каждого». Так что суди теперь сам, что у меня за жизнь. Правда, и они обо мне заботятся. Вот отпуск дали длинный, письмо тебе написать. А теперь извини, побегу. А что там, интересно, твои зоки поделывают?
Черному баде тоже стало интересно. Он выглянул в окно и замер. Клумба с белыми флоксами и лужайка перед домом больше не радовали глаз. Куда-то пропала дорожка от калитки к крыльцу, выложенная на днях мелкой галькой. Заметно поредели кусты. Местами завалился на бок новый забор вокруг медохранилища. Опрокинулась бочка для воды. А коновесь с прислоненной пустой тележкой и вся садовая мебель бесследно исчезли. Взамен на освобожденных от порядка территориях разместились 2 неопрятных окопа и участок перепаханной лужайки. Слева, ближе к яблоне, были свалены в кучу вырванные с корнем растения, кусок забора и перевернутое вверх дном корыто. А прочие полезные вещи в беспорядке валялись в виде баррикад. Все эти фортификационные недоразумения, не имеющие военной подготовки бада, принял в торопях за природный катаклизм.
«Ураган прошел! 5 раз, не меньше!»
Бада потряс головой, отгоняя мираж, и уставился в окно, вытянув шею. Однако, приглядевшись повнимательнее, он сообразил, что место происшествия еще дымится. Еще катятся кинутые камни и падают брошенные в ответ палки, а в воздухе носятся клочки бумаги и подозрительно пахнет гарью. Затаив дыхание, он прислушался и услышал, что кто-то жалобно стонет и вяло бранится. Только теперь Бада разглядел, что под яблоней на поле брани валяются, раскинув лапы, его любимые зоки. Их бедственное положение заставило Баду содрогнуться. Он горестно взревел и бросился на помощь.
«Кто? Кто посмел?»
Он затопал копытами и ринулся прямо в распахнутое окно, как был, в фартуке и без рогов.
«Кто напал на моих соков? Истырявлю его в решето!»
Воинственно выкрикивая всякие угрозы, Бада перетаскал раненых внутрь дома и уложил рядком на диван. Потом, суетливо бегая от одного к другому, он оказал пострадавшим и потерпевшим от пострадавших первую помощь. Зоки при этом смущенно помалкивали и переглядывались, слабо освещая друг друга свежими фонарями. Закончив спасательные работы, Бада перешел к поискам злодея.
«Кто вас побил?»
Все решительно молчали. Некоторым хотелось показать на других пальцем, но они опасались, что те в ответ покажут на них. Другие прикидывали, не поможет ли в этой ситуации, как уже не однажды бывало, кто-нибудь из соседей, например, змей Нарынович или рак. Если вину свалить на них, соседям от этого хуже не станет, а себе заметная польза. Кое-кто подумывал, не стоит ли честно признаться, но решил, что пока не стоит.
«Кто вас побил?»
«Ну, в общем, это был дракон, и затеял драку он».
«Он как начал драться, а мы как начали его разнимать, как начали разнимать».
«Да».
«Интересная история. Если вы разнимали, то с кем же он дрался?»
«А он сам с собой дрался, да. Он сам начал первый драться, не желая разниматься, и повел неравный бой вероломно сам с собой».
«Сам с собой вступил он в драку и побил его собаку».
«Угу. Мне все-таки хотелось бы узнать, из-за чего у него вышла между собой драка и как? Лапы или головы передрались?»
«Так нечестно же! В одну голову весь медовый суп хлебать, другие тоже хотят!»
«Он с собой боролся, не хотел супу. Не буду, говорит, его есть, сладкий он слишком, буду на всех варить, даже пробовать не стану, что получается. А вдруг суп плохо получается? Придется тебе, Медов, попробовать ложечку. За Медова ложечку, за Медова ложечку, за Медова.
Я до тебя еще доберусь».
«Не хочу за Медова, лучше за Баду попробую. Он суп медовый не ест».
Так.
Покачал головой Бада, припоминая свое обещание больше за проделки не бодаться. А обвиняемая голова Медова продолжала объяснять на два голоса, вдохновенно размахивая лапами.
«А если, например, с шоколадочкой попробуешь?»
Пищал он самому себе.
«Ну разве что с шоколадочкой можно еще немножечко!»
Грозно ревел в ответ.
«А вот еще с зефирчиком тоже надо попробовать!»
«Ну разве лизнуть разок, если с зефирчиком?»
«А с вареницем?»
«А с каким таким еще вареницем? Разве если клубничное, и то одну только ложечку?»
«А про Зока Иванушку и его братца Аленушку забыл? Что следует все доедать до конца?»
«Целую кастрюлю слопал, пока мы рыбу ледяную жарили».
«Кастрюль-то как раз цела, а вот где ваша рыба? Одни бирки в сковороде плавают».
«Рыбу можно и обратно из пруда выловить, а вот пирога жалко. И рецепты я, кажется, внутри него забыл, когда начинку накладывал. От безе рецепт и от штруделя».
«Их ты, голова дырявая! Пироги у него с рецептами!
А сам голова генеральская куда смотрел?»
«А договориться между собой эти четыре головы драконовые не пробовали?»
«Пробовали, но лапы стали кулаками размахивать. Сытый, говорят, голодному не товарищ. Ты у нас сейчас получишь взбучку обжор и цоп за палец. А я в ответ подножку, подсечку и удрал. А все стали друг за другом гоняться и друг друга лупить по военному плану. А потом уже поздно было, потому что ты прибежал и обещал забодать как следует».
Тут Зок заметил, что остальные у Бады за спиной хватаются за головы, таращат глаза и зажимают рот, делая ему знаки замолчать.
«Вот, дракон и бросился на утек в рассыпную. С перепугу-то побоялся, как бы и твоя справедливость над ним не восторжествовала и дырок ему в боках не наделала. Одни мы на лужайке остались».
«Видишь, он какой скандалист и злодей, этот дракон!»
«Ну и ну, а убирать за ним кто будет?»
«Не волнуйся, Бадочка, мы разнимали, мы и уберем. Дело привычное».
«Правильно».
«Да».
Но черный Бада, который больше не ждал ничего хорошего от зоков, драконов и зоконов природы, сказал, что теперь будет присматривать, как идет уборка, и уселся на лавочке под окном. А зоки дружно взялись за дело. Миодов и Миодов раздобыли в сарае лопаты и принялись зарывать окоп. Медов занялся посадками и стрижкой пострадавших кустов, а Миодов — сбором в ведро неразорвавшихся снарядов. Вскоре, однако, Медов прищемил ему ножницами лапу в траве, за что получил по голове ведром, а Миодов и Миодов подрались лопатами. Кроме того, зокам надоело кидать друг в друга землей и обзываться, все очень устали и хором просили Баду помочь. Некоторые просили помочь отлупить этих бездельников с лопатами, другие – проучить ябеду с ведром и унять разбойника Медова. Кое-кто предлагал покопать, пока они посидят и помогут советам. А прочие звали на выручку, потому что очень устали. Бада понял, что возражать бесполезно, посадил помощников себе на спину и принялся за дело.
Тщательнее копай, не ленись. 4 лопаты возьми, тогда дело быстрее пойдет.
Не отвлекайся, делай все правильно и флагом маши, что без огонька копаешься.
Фу. Утирая пот, тяжело вздохнул Бада.
Фу.
Да, трудновато пришлось, потому что помощников маловато.
Да.
Вот-вот, с помощниками у всех беда.
Согласилась мама.
Как дела по дому делать или там уроки, их ни за что не найдешь. А в кино или на сладкое никогда не опоздают.
С помощницами тоже беда.
А без них еще хуже, особенно когда самому лень.
Есть вещи, которые трудно испортить, даже если лень. Вроде кино и конфет. А есть такие бестолковые занятия, как уроки или уборка, никогда не переделаешь. А стоит чего-нибудь не учесть, и пиши пропало.
Знаю я, как вы убираетесь, как зоки. Бада им говорит: давайте-ка хоть раз уберемся дружно. Ты за пылесос, ты за веник, ты за посуду, а ты, Медов, за утюг. И все дружно убрались. За пылесос, за веник и за посуду. Один Медов посреди комнаты остался. Мне, говорит Бада, за утюгом трудно спрятаться. Дай другое задание.
И уроки они также точно делают.
Кто? Зоки или Бада?
По-моему, все получили урок, что хотеть и уметь – это не одно и то же. Так что Бада рановато рога в кладовку убрал.
А еще урок, что плохой мир лучше хорошей войны. Так что пусть рога пока в кладовке полежат.
А впереди еще сколько уроков. Так вот, когда все уже сделанное было благополучно переделано, дружными усилиями восстановлен мир и изгнан неожиданный беспорядок, все, конечно, очень устали. Замучились помогать Баде Зоки, поплелся отдыхать измученный помощниками черный Бада. Все пожелали друг другу спокойной ночи и приятного сна. Тут Бада заметил, что за ним следом увязался Зок Меодов.
Разреши, Бадочка, я у тебя переночую, а то мы у себя в спальне сильно безобразничаем.
Очень вежливо попросил он, забегая вперед и перегораживая Баде дорогу.
Бегаем, прыгаем, шумим и спать сами себе ужасно мешаем. Вчера вечером подушками дрались, ботинками кидались, и сегодня опять что-нибудь придумаем.
Ну что же делать?
Но не успел он договорить, как Меодов вбежал в его комнату и, вытянув грязные лапы, разлегся на кровати. Подумал Бада.
Это я плохо подумал. У меня только одно спальное место. Зок, а Зок?
Но, не получив ответа, сокрушенно вздохнул, потоптался некоторое время в замешательстве и примостился на коврике у кровати. Было, конечно, не очень удобно, но ничего.
Ну, пусть спит. Завтра разберемся.
Пожалел он Зока.
А пока всем надо отдохнуть.
Лежать на тонком коврике было непривычно и жестковато. Но Бада представил себя в походе, подложил под голову тапочки и укрылся хвостом. Смежив глаза, он выбрал сон поинтереснее и... послышался храп. Бада повертелся, повертелся, надеясь заснуть, потом придавил копытами уши. Не помогло. К храпу прибавился свист. Вздыхая, черный Бада поднялся, отыскал в шкафу ушанку, натянул поглубже и крепко завязал тесенки. Помогло, но ненадолго.
Ой-ой-ой, не бодай!
Завопил во сне Меодов.
Бедненький, вон как переживает. Правильно, что я решил Зоков больше не бодать.
Пожалел, засыпая, Бада. Он еще разок похвалил себя, повозился, устраиваясь, и задремал. Но Зок не унимался. Он беспрестанно бормотал, взвизгивал и вертелся, отпугивая Бадин интересный сон. Через час Бада уже не жалел Зока, а жалел о своем решении и тихо злился, что Зок кричит, не просыпаясь, а он, Бада, не может заснуть. После полуночи Меодову перестал сниться Бада и начал сниться змей-матрасник. Вначале он его весело дразнил.
Змей-матрасник, змей-колбасник.
И то похрапывая, то почмокивая, крутился на кровати. Потом стал истошно вопить.
Отпусти, кровожадный!
К 2 часам ночи Бада ко всему привык и забылся беспокойным сном. Но не тут-то было. Он с трудом разлепил глаза.
Бада, Бада, проснись! Прогони змея-матрасника!
Тряс его Меодов.
Ну, Зок, это матрас.
Да, но и змей где-то тут. Я советую привинтить рога и сохранять бдительность.
Пришлось включать свет и лазить под кровать и за шкаф. Змея не было.
Но ты карауль, он обязательно приползет. А я пока посплю.
Бада прокараулил до утра. Впрочем, он просто не мог заснуть. Он ворочался сбоку на бок, мычал от досады, ругался на змея-матрасника. Он пересчитал в округе всех пчел, но даже не задремал. Когда забрезжил рассвет, он продолжал сохранять бдительность и злиться. Наконец, не выдержав, вскочил, побежал в кладовку и нашел самые крутые рога. Они так давно валялись без дела, что были все в паутине и пыли, но Бада не отступил. Чихая и фыркая, он нацепил рога прямо на ушанку и поскакал в спальню, где Меодов сладко спал, свернувшись калачиком. Нацелившись на Зока, яростно пыхтя, Бада забормотал приговор.
И за совет привинтить рога, и за хитрость, и за то, что дразнился, и за то, что храпел, и за все вчерашние проделки.
Он вдохнул побольше воздуху, пошевелил рогом одеяло и возмущенно продолжал.
И за всех прочих Зоков, и за всех, кто по ночам мешает спать, и за змея-матрасника.
Зок засмеялся и зачмокал во сне. Бада нерешительно переступил с ноги на ногу и присел.
И за 1125 пчел из первого улья, и за 2342 пчелы из второго.
Он глубоко вздохнул, зевнул, прилег и добавил.
И за это чуть не забыл, за мое доброе сердце.
За окном весело чирикнула птичка, приветствуя солнышко. Черный Бада зевнул еще 2 раза и обессиленно уронил на коврик рогатую голову, замотанную поверх шапки полотенцем. Через минуту он уже крепко спал, позабыв все невзгоды. Но когда ему приснился кошмарный Зок, которому приснился змей-матрасник, он забодал его немедля, ликуя и приговаривая.
«Наконец-то я добрался до тебя, бедняга!» «Во сне быть добрым я не обещал, а?
А Зок Меодов, который сладко проспал и Бадину беспокойную ночь, и свой суровый приговор, весело спрыгнул с кровати, наступил Баде на хвост и побежал будить остальных Зоков, ни о чем не подозревая». Полдень во дворе возле дома раздался бойкий петушиный крик. Заблеяла в ответ коза. Бада перевернулся на другой бок и подумал, что он еще спит. Замяукала рядом кошка, и кто-то громко заржал. Черный Бада поднял голову и огляделся.
О, цирк приехал.
Догадался он и опять задремал. За дверью пошушукались и начали со скрипом протискиваться.
«Доброе уточка!»
«Кривет!»
Поприветствовал он в том же духе и, окончательно проснувшись, сел на коврике у кровати. Посреди комнаты стоял большой букет георгинов. Бада протер глаза и разглядел держащихся за букет зоков. Они были все желтые и облепленные листьями.
«Опять меда объелись!»
Заключил про себя Бада и ошибся.
«На нас осень наступила!» В школу идти пора, а?
Мысль хорошая. Я вообще-то хотел сегодня отдохнуть после вчерашнего.
Согласился Бада, смущенно зевая и торопливо отцепляя рога.
Но пора так пора. Только к школе надо подготовиться. Эта штука серьезная. Это вам не драки с драконами разводить. И не змея-матрасника по ночам раздразнивать. Так что пока вы собираетесь, я вперед побегу школу устраивать. Если не будем дело затягивать, так прямо сегодня сможем школу открыть.
Ура!
И зоки побежали собираться.
Все-таки они у меня очень разумные. Таких одно удовольствие учить.
О, рога эти злющие, я в кладовке на замок запру как следует, чтобы мне под горячую голову не попадались. Страшно подумать, как я ночью разозлился. Чуть зок матрасника не забодал.
Хорошо еще, что проделок много накопилось. Заснул, пока перечислял.
И после завтрака Черный Бада отправился устраивать школу в рощице возле дома. Прежде всего он нарисовал табличку «Школа зоков», приукрасив ее завитушками. Потом нагрузил тележку стульями, столами и разными учебными пособиями, впрягся и покатил. Выбрав в роще место посветлее, он повесил на осинку вывеску, расставил под кустами мебель, приспособил школьную доску, написав на ней «Поздравляю!» и вполне довольный результатом уселся с газеткой в ожидании учеников. Газета «Бадская жизнь», спасенная от безвременного конца в пучине мусора, скопившегося под шкафом, бодро сообщала последние новости. В историческом разделе обсуждалось происхождение зоков и бад. В статье про зока и про баду высказывалась гипотеза, что все бады произошли от прабады, которого однажды зок по имени Аддам вывел из себя с научной целью – посмотреть, какой он из себя. Дело в том, что прабада был полосатый и сам не мог решить, то ли он белый в черную полоску, то ли черный в белую. Тогда зок решился на смелый эксперимент. Как всегда, взяв у бады мед, он, как всегда, пообещал «Аддам» и, как всегда, не отдал. Терпение прабады лопнуло, но лопнуло оно не внутри бады и не снаружи, а по швам, на стыке черных и белых полос. И из одного прабады получилось два бады – черный и белый. Черный погнался за зоком по прозвищу Аддам, а белый помчался от зока по прозвищу Аддам. Сам же зок юркнул в мед, а впоследствии в варенье, печенье, зефир, шоколад. И там расплодился. Соответственно, с целью поимки расплодившихся зоков расплодились в ответ черные и белые бады, на которых по ходу дела были возложены зоками дополнительные обязанности – кормить, поить, купать, катать. Краткое перечисление обязанностей планировалось завершить в следующих номерах газеты. Черный Бада невольно вздохнул.
Эх, молодо зелено.
И от себя добавил в список «Обязанность учить уму-разуму». В разделе «Полезных советов» зоки, умудренные опытом, не советовали будить зверя в спящем баде. А зок-юриспрудент даже давал по этому поводу юридическую консультацию.
«Если бада спит, а вам хочется его поднять, — советовал он, — то будить не обязательно. Тут недалеко и до бады. Вы в барабан постучите, он сам проснется».
«Вот это да!»
— искренне удивлялся бада, поглядывая на часы.
«А у нас все спокойно. Хорошо, тихо живем».
Медицинская заметка «Лапы прочь» предупреждала тех, кто не прочь, что если схватить слишком большой мешок с печеньем, то непрочная лапа может и оторваться. А статья «Что делать, если у вас завелись зоки» заканчивалась предупреждением. Имейте в виду, испытание зоками – это серьезное испытание. Это как огонь, вода и медные трубы вместе взятые. И готовиться к нему нужно заранее. О том, что готовить к появлению зоков, мы расскажем в следующем номере газеты через неделю.
Что готовить, суп медовый готовить, тоже мне специалисты. И какой уж там огонь, так, дым один, дымочек, говорить не о чем, а уж вода. Смех да и только, какая же это вода, сырость это, а не вода. А трубы никакие мы даже в глаза не видели, хоть всю лужайку вчера перекопали. Хорошо, мирно живем, в школе учимся.
Перекрикивая приближающийся трубный рев, бодро закончил бада и посмотрел на тропинку. Именно оттуда, заглушая нарастающий барабанный бой, этот самый рев и доносился. Бада бросил газету и стал беспокойно озираться по сторонам в поисках укрытия. Потом вскочил со стула и юркнул за доску. Вскоре на тропинке, ведущей к дому, показалась процессия. Осторожно высунувшись, Бада насчитал 4 движущихся объекта. На всякий случай убедившись, что это не снежная лавина и не стадо возмущенных носорогов, он решил продолжать наблюдение. Первыми, не торопясь, шли часы. Следом, мерно раскачиваясь, шагала в ногу со временем гора домашних вещей. Она громыхала, дула в трубу и барабанила в барабан. Далее, спотыкаясь, сопя и кряхтя, волочилась куча одежды. Замыкал колонну очень довольный зок Мю-Одов в припрыжку и с портфелем. У таблички «Школа зоков» колонна притормозила, рассыпалась и кинулась занимать места. С изумлением опознав зоков, Бада тихо ахнул и стал смотреть, что будет дальше. В это время зок Меодов, который шел впереди всех, обвешанный часами, сгрузил с себя напольные часы в резном деревянном ящике и начал устанавливать их возле доски. Он отпихнул Медова, поддернул трое болтающихся на запястье наручных часов и глянул на зажатый в лапе секундомер.
Так, веселей, поторапливайте, нечего время зря терять, каждая секунда на счету.
Бодро подзадоривал его Мюодов, пританцовывая и размахивая портфелем.
Смотри, Разиню Медова не задави.
Разиня Медов, наряженный как капуста, топтался возле стола и никого не слушал. На него было жарко смотреть, столько он напялил на себя всякой одежды. Черный Бада даже не сразу его признал. Между тем Медов покрутился, осматриваясь, подхватил сползающие штаны и попытался усесться. Сопя от натуги и обливаясь потом, он стал втискиваться между стулом и столом. Однако коварные четвероногие поползли от него в разные стороны.
«Аккуратнее! Бросай штаны! Мебель лови!»
Взвизгнул Мюодов, но опоздал.
«Ай!»
Под неуклюжим напором Мёдова стол закачался и упал, придавив зазевавшегося советчика. В результате этой маленькой аварии Мюодов ненадолго прекратил раздавать добрые советы и начал бороться против стола. Он с таким жаром негодовал и ругался, барахтаясь под столом, что Мёдов кое-как дотянулся, схватил строптивую мебель и изо всех сил прижал к себе.
«Растяпа! Кто же так делает?»
Едва выбравшись из-под стола и не выпуская портфели из рук, Мюодов кинулся на помощь Меодову, который старательно двигал напольные часы. Ему заметно мешали часы, настенные с кукушкой, еще недавно украшавшие кухню, а теперь свисающие у него со спины. Как только он наклонялся, чтобы установить поровнее громоздкий резной ящик, настенные часы, размахивая гирями, устремлялись наперерез. Сделав ряд неудачных попыток увернуться от ударов гирь, Меодов потер ушибы, с досадой посмотрел на секундомер и задумался.
«Я бы на твоем месте поторопился!»
На этот раз, предусмотрительно держась подальше от стола, посоветовал Меодов.
«Сколько можно возиться?»
«А как? Они ж дерутся!»
«Надо вначале нейтрализовать кукушку с гирями, а потом действовать! Это называется обходной маневр!»
Меодов посмотрел вокруг и согласился. Отпустив ящик с часами, он ринулся к ближайшему дереву с целью повесить на сук часы с кукушкой. От этого часы напольные немедленно зашатались и перешли в наступление. Но вместо того, чтобы догнать недальновидного Меодова, они завалились на бок и обрушились на Мюодова, который вновь оказался придавлен коварной мебелью.
«Ай!»
Бада чуть было не выскочил из укрытия на помощь зокам, но замешкался, запутавшись ногами в траве.
«Вот так дела!»
Между тем, услышав крики, Меодов с кукушкой побежали обратно на помощь помощнику.
«На секунду оставить нельзя!»
Он бросил секундомер и принялся разгребать завал, изворачиваясь и приплясывая под ударами гирь. Завершились спасательные работы тем, что все опять оказались в исходном положении. Мюодов с Медовым и столом, у Меодова секундомер крепко зажат в лапе, часы напольные прислонены к пузу, а кукушка с гирями за спиной. Бада переступил с ноги на ногу, подумал, что вмешиваться пока рано. Утомленные схваткой, зоки Медов, Меодов и Мюодов вяло наблюдали, как Меодов, весь обвешанный домашней утварью, с грохотом повторил попытку оседлать стул. Мешала ему крепко привязанная сзади табуретка, которая сидеть на стуле не желала. Не смутившись очередной неудачей, Меодов дунул в трубу и перешел в атаку на стол. При этом лестница, висевшая у него на плече, устремилась вверх, зацепила Меодова и повисла на дереве.
«Я же говорил, что лестница нужна, говорил, а вы ее брать не хотели!»
Торжествующе закричал Меодов, раскачиваясь на ветке.
«Ну, как бы вы меня отсюда без лестницы сняли?»
«Вот это дальновидность! Из дома увидал!»
Восхитился Меодов и с чувством вздохнул. От этого стол, который он прижимал к себе, вырвался и отпрыгнул, а от пальто с треском отскочили все пуговицы. Бада, наконец, решил вмешаться и зазвонил в колокольчик, который висел у него на шее. Напольные часы немедленно ответили боем, кукушка закуковала.
«Ура!»
Один Меодов молчал, потому что дул в трубу. Бада подошел к нему поближе и приподнял привязанную к уху подушку.
«Прекрати! Голову отрубишь!»
«Что? Что ты шумишь?»
Стало тихо. Только ветка под висящим на ней Меодовым слегка поскрипывала, да листва шелестела. Вдали, за деревьями, раздалось хлопанье крыльев и пронзительное кряканье. Это стаей взвились в воздух утки, которые до сих пор селились на пруду. Они решили присмотреть себе место потише и стали кружиться в небе, провожаемые любопытными взглядами. Но ничего утешительного сверху не увидели. Отовсюду, шумя дождями и уроками, наступала осень. И великое множество перелетных птиц, объединенных косяками, стаями и любовью к тишине, уже потянулось в тихие края.
«Хм, и снова Мю-Одов безобразием руководил»,
— сказал папа задумчиво.
«Почему, интересно знать, у зоков командует самый маленький?»
«Во-первых, зоки уверены, что младшие должны командовать старшими, особенно младшие братья с старшими сестрами».
«Да».
«Во-вторых, считают, что командовать легко».
«Точно».
«И в-третьих, потому что шишки обычно достаются другим»,
— добавила мама.
«Но скоро все переменится»,
— подмигнула Маргарита и продолжала.
«Вот это да!» —
смущенно промычал Бада, оглядывая прибывших учеников.
«Правда красиво!»
— не выдержал зок Медов, утопающий в одежде.
«И удобно!» —
подскочил Миодов, завешанный вещами.
«Главное, быстро!» —
подытожил Миодов, высунувшись из-за часов. А Миодов гордо добавил с дерева.
«Все я!»
«Как-то вы странно выглядите!»
И Бада осторожно снял с ветки Миодова.
«Во-первых, аккуратно. Возьмем, к примеру, меня. Собираюсь я сегодня в школу, а Миодов мне говорит: уж-то у тебя, Миодов, грязные. В школу так идти нельзя, в школе нужна аккуратность. А что ж делать, спрашивает? Ты, советует, шапку надень, чтобы их видно не было. Только учти, шея у тебя тоже. Не то чтобы очень, и на пузе пятно. Ты б заодно шею шарфом замотал и фартук какой-нибудь привязал. Так я и сделал. Осмотрел он меня критически и говорит: уже аккуратней стало, жаль, пятно сквозь фартук пролезло, весь вид портит. Кофту желательно сверху надеть. Надели кофту. Спереди еще аккуратнее стало, а вот сзади дырка нам все испортила. Пришлось ее пиджаком придавить. Совсем хорошо стало, только пуговица оторвалась. Да, говорит Миодов, без пальта нам для полной аккуратности не обойтись. И давай на меня пальто напяливать. Еле меня внутрь засунули, на все пуговицы заперли, а Миодов уже опять кричит. У него же подкладка оторвана, вон снизу болтается, всю аккуратность портит. Ты юбку, что ли, снизу надень? Нету, говорю, юбки. Тогда вот тебе две брюки, отвечает, и брюки мне протягивает. Пальто в них заправишь. Ты две хорошие штанины на лапы надень, а которые на коленках дырявые мы через плечо свяжем, чтобы не сваливались. Так уж зато вид какой аккуратный будет.
Да уж, не жмет аккуратность?
Жмет, да ничего не поделаешь.
А правила четырех щеток не пробовал? Может помочь?
Бада, расскажи правила, я без него долго не протяну.
Правило простое, щетки надо иметь. Щетки тоже простые, для зубов, для волос, для одежды, для обуви. Но ежедневное применение этого правила дает чудесный результат. Аккуратность становится впору. Вот, например, догадайся, какая связь между ушами и шеей.
Кто не будет мыть уши, получит по шее. А кто не будет мыть шею, получит по ушам.
Ну, точнее, и то, и другое желательно мыть. Иначе придется купить поросятомоечную машину и каждое утро использовать по назначению, а каждый вечер по принуждению. А тебе одежды не хватило?
У меня неаккуратность.
Отодвинув сползающую на глаза кастрюлю, пояснил Миодов.
А предусмотрительность? Собираюсь я сегодня в школу, а Миодов меня спрашивает: ты с чем в школу идешь? С ручкой, говорю, и тетрадкой. А прометчиво, говорит, поступаешь. А вдруг ты есть там захочешь, или спать, или посидеть по дороге. Опять же, в яму всегда нетрудно упасть. А ты с пустыми руками в школу идешь, а запасами пренебрегаешь. А то еще ночь может начаться, или дождь, или зима, а у тебя с собой ни дров, ни подушки. Ты, говорит, хоть шоколадок с собой побольше возьми. От ветра закрываться, от солнца там, от дождя. Так размокнут они, говорю, от дождя-то, или растают на солнце, а ветром их вообще унесет. Не успеют, мы их съедим, говорит, вот с ними ничего и не случится. В общем, начали мы собираться. К животу стол привязали, сзади табуретку, к ушам по подушке, на лапу компас, на голову кастрюлю, зонт под мышку, лестницу на плечо, на шею барабан для веселья, шоколадки к Миодову в портфель на всякий случай. А трубу добавили, если зверь вдруг какой нападет или мы в дороге потеряемся.
Понятно. А тетрадку-то с ручки забыли?
Эх. Это Миодов все со своими часами. Торопит всех, не дает
предусмотрительность проявить. Время терять нельзя, опаздывать нехорошо. Ты свое время экономь, а чужое не трогай.
Разбазаривать не позволю.
Ну хорошо, хорошо. Сколько сейчас времени?
Сейчас посмотрим.
Согласился Меодов и стал смотреть. Вначале он посмотрел на трое наручных часов и...
Раз, два, три.
Загнул три пальца. Потом ткнул лапой в часы напольные, другой в часы настенные, и загнул еще два. В довершении один палец оттопырил на лапе с секундомером, после чего убежденно заявил:
6 часов.
Это еще почему?
Удивился Бада и указал Зоку на напольные часы.
Они 3 часа показывают. Опять же кукушка. Точно так же считает.
Плохо она считает. В школе, наверное, не училась. Или я из-за спины не видно. 3 у меня только на лапе, а еще кукушкин дом, курант и секундомер. Всего 6.
Так. А через час сколько часов будет?
Неизвестно. Если будем время терять, то меньше будет. А если найдем часы, которые по дороге потеряли, то их может стать целых 7 или даже 8.
А если не целых?
Не сдавался Бада, поскольку уже прикинул, что в доме больше ни одних целых часов не осталось.
Будильник, который вы потеряли, у меня, между прочим, на 7:30 стоял. Он за целый час считается?
7:30 не бывает. Мы его не потеряли. Мы его специально выкинули, чтобы он спать по утрам не мешал и тебе всякие глупости не подсказывал. А то ты как на него посмотришь, так обязательно что-нибудь скажешь вроде: пора лапы мыть или скоро спать. А то еще давно уборку не делали. Нет бы сказать что-нибудь приятное вроде: 10:50 или гулять 15:00.
А, значит, будильник был плохой. А какие часы, по-вашему, хорошие? Если, конечно, не брать в расчет того, что они мне подсказывают.
Хорошие часы должны быть большие. Он как эти.
Указал Зок Медов на напольные часы.
Чтобы времени много было. В больших часах больше времени помещается, поэтому всегда есть запас. С ними и на обед не опоздаешь, и с обеда еще рано уходить. Опять же они хороши, когда поспать подольше хочется. Или, например, в гостях сидишь, всем уже домой пора идти, а тебе торопиться некуда.
А я больше люблю, когда часы спешат. Вот как эти.
И Меодов поднял зажатый в лапе секундомер.
У них стрелка так и прыгает. С такими часами в нужном месте всегда первый окажешься.
А еще хорошо, когда часы желтенькие, как канарейка, или с кукушкой.
Какая канарейка? Я про часы спрашивал.
Ты спрашивал, что нравится. А мне вообще-то любые птицы нравятся. Только не все в часах живут. Будильник тоже ничего, когда у него звонок отломился, и он не тикает.
Меодов вытащил из портфеля будильник и важно его разглядывал.
Между прочим, как раз 2 часа можно было бы и поесть.
Да не может быть, чтобы 2.
И Бада уставился на циферблат.
Дай-ка его сюда, 2 часа давно было. Дай же мой будильник. Только он сломался и стоит, починить надо.
Ничего подобного. Во-первых, это теперь мой будильник. Я его по дороге нашел. А во-вторых, зачем его чинить, когда он такое хорошее время показывает? Давай лучше обедать. Да.
Послушай, Зок, поесть, конечно, надо, я не спорю. Но ведь у него стрелки надолго застряли. Нельзя же все время обедать, надо иногда и поужинать. Отдай мне часы, я тебе за них что-нибудь другое дам. Я признаю, что твой будильник самый лучший оказался и конкурс выиграл. Я тебе за него 1-е место дам.
Вот это да! Повезло!
Зоки с восхищением поглядывали на знаменитый будильник и гордого Меодова.
Ну давай.
Что?
Ну давай меняться, не жадничай. Мне будильник, тебе 1-е место. И есть пойдем, я сам с утра голодный.
Зок Меодов сдался. Он утвердительно кивнул и было протянул Баде будильник, но вдруг хлопнул себя по лбу и показал на циферблат.
Нет, Бада, пока рано. Сам видишь, еще не время.
Все, я учиться устал, пошли домой.
А как же открытие школы? Мы так старались.
А вы не заметили? Мы с вами сделали сегодня так много важных открытий, что я полагаю...
Тут он приосанился и сделал торжественную паузу.
Школу можно считать открытой!
Ура!
И Зоки стали помогать Баде грузить на тележку уже пройденный материал. Часы, одежду, домашнюю утварь и музыкальные инструменты. Наконец все уложили, накрыли газетой, Бада усадил Зоков сверху, впрягся и покатил по тропинке в сторону дома.
Стой! А домашнее задание где?
Дома. Вечером будете делать. Сначала помойтесь как следует, чтобы аккуратно снижало. Потом причешетесь, одежду, ботинки и зубы почистите по правилу 4 щеток. Сложите в портфеле тетрадки с ручками, чтобы опять не забыть. И утречком все вместе в школу пойдем по моим часам. А сегодня больше учиться не будем. Будем по-старому жить. Потому что у меня от вашей учебы уже темно в глазах. И самое главное, не трогайте больше огонь, воду, мои часы и медные трубы. Договорились?
Да!
После ужина, за которым Зоки с аппетитом съели по две тарелки медового супу, а Бада – вилок капусты и пропущенный обед, школьники куда-то разбежались, а сам Бада прилег отдохнуть. Тут за окном затрещала сорока, потом послышались возмущенные крики, и минуту спустя Зок Мю-Одов вбежал с письмом и птичьим пером за ухом.
«Это тебе, Бада! Сорока на хвосте принесла!»
Протянул он Баде письмо.
«А шумели чего?»
«Так отдавать не хотела! Говорит, это не вам, разбойники! А какие же мы разбойники! Вот, держи, еле отняли!» Вот.
«Эхе-хе! Хоть спасибо-то ей сказали!»
«Не успели! Вырвалась и удрала!» —
крикнул Зок уже из-за двери. Бада открыл письмо и стал читать.
«Здравствуй, друг Черный Бада!» —
писал ему Белый Бада в ответ на вчерашний ответ.
«Не терпится мне поделиться с тобой новостями, хотя и не очень они хороши. А все дело в том, что мне сегодня открылась тайна. Как я тебе уже писал, кроме Биркина и Гиркина завелись у меня близнецы. И за 3 дня я с ними совершенно сбился с ног, потому что ели, спали и хулиганили они по очереди, а я без очереди работал. В итоге они изломали и растащили в доме все, что казалось нельзя, а оказалось можно, и съели весь мед. Доведенный до отчаяния, я написал слезное заявление и чуть свет повез его в районное управление БАДов. В заявлении было написано: в район Белого Бады прислали 10 зоков, а у него уже было 2. Теперь в районе на 12 зоков 1 медохранилище и 1 БАДа. БАДы сбиваются с ног, зоки голодают, прошу забрать половину зоков обратно. Позвольте, сказали мне в управлении, зачитав слезное заявление. Но ведь мы послали вам всего 2, Зока Иванушку и его братца Аленушку. 2 разных, поправил я и пояснил. Близнецы у меня по 5 штук каждого. И тут я все понял. Хитрые зоки по дороге сфотографировались и носили для численности свои фотографии. Да как же они не лопнули, простонал я и помчался домой, где первым делом отнял и передырявил рогами все фотографии, а потом объявил зокам войну. Между прочим, оказалось, что Зок Иванушка и его братец Аленушка и без фотографий близнецы. И на этой почве у нас вышло уже множество скандалов. Позавчера Зок Иванушка примеривал мои очки, пока не поломал. В отместку его братец Аленушка баловался моей книгой, пока не изорвал. А за то, что один уже выбросил мой правый передний сапог, другой выбросил мой левый задний носок. Вчера у меня стащили 1 шоколадку, а другой подушку, а взамен притащили из леса букет мухоморов и ежа, которого сунули в кровать. Что будет завтра? Страшно подумать. И непонятно, кого за что бодать. Они же совсем одинаковые. Схватишь, бывало, Иванушку за лапу, когда он тапочки склеивает, а он кричит: «Это не я, я Аленушка, я тебе стенку разрисовал». Купил я им именные шапки и велел на хулиганство в этих шапках ходить. Ты что ты думаешь? Чтобы меня с толку сбить, Аленушка написал сзади на шапке «Иванушка», а Иванушка — «Аленушка». И, идя на хулиганство, шапки задом наперед переворачивают. И вдобавок они теперь в шапках спят, потому что и во сне похулиганить хочется. Пришлось их под начальство Биркина с Гиркиным отдать и по начальникам узнавать. Но тут недоразумение на каждом шагу подкарауливают. Например, сегодня утром Иванушка с Аленушкой подговорили Биркина и Гиркина, что надо подкрасться, пока я сплю, и гаркнуть мне в уши. В уши! Договорились, что Иванушка с Аленушкой гаркнут, а Биркин и Гиркин бросятся убегать. Нетрудно догадаться, за кем я погнался, чтобы дать на орехи. После этого у них между собой еще ссоры начались. А жульничество с драками и не прекращались. За обедом Иванушка договорился с Биркиным, что он ему даст перочинным ножиком разок поиграть, а взамен его конфетку разочек съест. В свою очередь Гиркин накануне по дружбе связал Аленушке носки, а тот ему в благодарность шнурки. И опять базар. Ой, надоело мне их ябеды разбирать, поэтому я решил исправить положение и поехал на рынок, чтобы отдать сороке письмо и раздобыть баночку полосатой краски. Краска эта, сам знаешь, какая редкость. Так что прямо сегодня я их покрашу. Иванушку вдоль, Аленушку поперек и поставлю одного в правый угол, а другого в левый за все проделки сразу. И Биркина с Гиркиным заодно тоже оставлю без компота, для профилактики. Ну, бывай здоров.
Эх,
подумал черный Бада про белого и вздохнул.
Ничего у него так не выйдет. Уж я-то точно знаю, пробовал. Надо бы ему об этом сказать. С зоками терпение главное. Их гонять бесполезно. Надо уму-разуму учить. Вот, к примеру, как я.
Тут его заинтересовало, как зоки делают домашние задания, и он решил сходить проверить. Осторожно приоткрыв дверь комнаты, Бада высунул голову и прислушался. В душе кто-то мылся, в прихожей, насвистывая марш, шаркали щеткой, а в спальне у зоков приколачивали. Бада на минуту задумался, припоминая, какое у зоков было домашнее задание.
Так.
И побежал на стук молотка. Заглянув в комнату зоков, он увидел множество разложенных на полу вещей и зока Мю-Одова с молотком. Зажав в лапе гвоздь и старательно сопя, тот прибивал к пальто пуговицу, пока четыре портфеля с разложенными в них тетрадками ждали своей очереди.
«А, Бада, смотри, что я придумал. Надо пуговицы гвоздями к пальто прибивать, чтобы они не отрывались, а тетрадки к портфелям, чтобы не забывались. А то тут у нас некоторые...»
«А это?»
Бада указал на прибитые к табуретке штаны.
«Это еще зачем?»
«Как зачем? Для усидчивости. А то тут у нас некоторые все время прогуливают». «Сначала носки дрессировали, а потом гулять с кукушкой пошли, вместо того, чтобы уроки учить. Мю-Одов, например. Пока мы над уроками потеем, он часы на спину и в лес. Птицу, говорит, надо свежим воздухом подышать. Хотя я его предупредил».
«Не ябедничай. А что носки?»
«Да он их дрессировал, чтобы по дому не разбрасывались. Будут, говорит, у меня чудесные послушные носки. Кинешь их, где попало, грязные, глядь, а они снова чистые и стопочкой лежат».
«Ну и как?»
«Отлично получилось. Он 5 пар испачкал и разбросал, а чистые в шкафу пока не кончились».
В это время дверь ванной комнаты распахнулась, и кто-то черный стал с треском ломиться наружу.
«Ой!»
А другой, полосатый, выскочил из прихожей и с криками стал ему помогать, размахивая лапами и подпрыгивая.
«Влево! Влево забирай! А теперь поднапри!»
С этими словами полосатый вцепился в черного и поволок его к себе, не обращая внимания на воду, которая лилась с черного ручьем. Наконец что-то там треснуло, и из ванной вывалился зок Мю-Одов в шубе и с раскрытым зонтом. Он сказал
«Ох!»,
бросил зонт и принялся отряхиваться, фыркая и топая валенками. Помогавший ему вырваться из ванной Мю-Одов вылез из-под заметно перекошенного зонта и стал что-то искать, ползая по полу на коленках.
«Вы чего зонт ломаете?»
Но, заметив, что с Мю-Одова натекла целая лужа, остановился на бегу.
«Новую шубу-то зачем мыли? Она же совсем чистая».
«Ничего подобного!»
— возразил Мю-Одов, радостно взмахнув молотком, и пока Мю-Одов отдувался и соображал, с чего начать, с удовольствием за него пояснил.
«Он не мыл, он закаливал, но не сразу, а постепенно, как ты велел. Мы, Бада, чтобы не заболеть, решили с теплых вещей начать. Вот шубу с валенками уже к закаливанию приучили. Будем теперь пальто с ботинками приучать. А летние вещи достали, чтобы они могли заранее из зимних пример брать».
«Понятно».
Бада оглядел развешанные на всех крючках летние вещи, несколько пожульканные и почему-то все полосатые. Он для верности потер глаза, обреченно выслушивая дальнейшие пояснения Мю-Одова.
«А зонт взяли, чтобы за шиворот не попадало. Вода-то холодная, если за шиворот набежит, можно и ангиной заболеть. Так что ты не расстраивайся, что вещь вымыкла. Зато Мю-Одов сухой. А шубу твою любимую Мю-Одов сейчас чудесной щеткой вычистит, и станет шуба аккуратная, как он».
Тут Мю-Одов с гордостью указал пальцем на весьма довольного Мю-Одова, который тоже показался Баде несколько полосатым. Чтобы пресечь наваждение, Бада помотал головой, но, поняв, что и это не помогает, решительно включил свет. Однако при свете полосы на боках Мю-Одова сделались заметно ярче, и вдобавок стали хорошо видны у него же под носом большие черные усы. Бада из-под тишка покосился на двух других зоков. На них усы не росли, и полосок не было. Зоки улыбались и выглядели вполне здоровыми. Он немного успокоился и, решив раньше времени не предаваться панике, стал осторожно выяснять происхождение усатой полосатости.
Голова, живот, горло ни у кого не болит?
Не болит, некогда.
А сыпи полосатой никто не видел?
Это как на Мю-Одове, что ли? Так это ему аккуратность такая полосатая досталась.
Так, все покажите лапы.
Зоки показали. Медов – мокрый в варежках. Мюодов – с гвоздем и молотком. А Миодов – с обычной, несколько намокшей в луже сапожной щеткой, которую он только что нашарил под зонтом.
Так вот оно что.
Бада сокрушенно помотал головой и указал копытом на усы.
И зубы этой же щеткой чистил.
Ну да, ботинки, зубы, прическа, пальто. Ну все, как ты нам говорил.
Я про 4 щетки говорил.
Так мы их по-честному поделили. Каждому своя. Вон он какой стал красавец. Усатенький.
Заскрипели ступеньки. Хлопнула дверь, и из прихожей протиснулся Миодов, таща на спине часы с кукушкой и напевая.
Не знают бады, кто съел их манты и поломал их точные куранты. На лапах боты, на брюхе банты, а по бокам от носа аксельбанты. Привет. Ух.
Пробормотал он, сгрузив часы в лужу и удивленно озираясь.
Как вы тут без нас?
Щи, сливы и часов не наблюдали.
Без будильника Бада чуть было наутро в школу не проспал. Но обошлось, солнышко разбудило. Он быстро вскочил и побежал проверять зоков, которых еще с вечера причесал, вычистил и вымыл. Они сладко спали.
Эх!
Подумал с сожалением Бада.
Если бы не школа, ни за что бы не стал зоков будить.
А еще через час, убедившись, что все зоки удобно расселись в классе и удивленно разинули рты, Бада начал урок.
Как вы думаете?
Важно, начал он.
Какой главный предмет мы будем изучать на уроках?
Мед!
Ну, хорошо, пусть это будет мед. Мы с вами будем учиться писать мед, читать мед, считать мед.
А также искать мед и таскать мед.
Короче говоря, мы будем изучать самые разные стороны жизни меда.
И Бада попросил зоков написать слово «мед» в тетрадках. Зоки взяли в лапы ручки и, высунув от усердия языки, принялись выводить буквы. В результате чего получилось мед у Медова, миот у Меодова, а миот и мюот у Миодова и Мюодова соответственно. Возражать Бада не стал, а попросил зоков сочинить предложение. Они дружно глянули вокруг, потом в тетрадку соседа и сочинили каждый свое.
«В небе летел птиц-царь»,
— сказал Медов, и Бада его похвалил.
«В пруду мылся мыц-царь», —
продолжил Меодов и попросил, чтобы Бада тоже его похвалил.
«В песке рылся рыцарь»,
— добавил Меодов и терпеливо выждал, пока Бада и его похвалил. Мюодов, которого мухи творчества одолевали дольше других, важно потребовал тишины, приосанился и изрек.
«В раковине сидел враг».
«А в лодке лодырь? Что-то ваши предложения подозрительно похожие».
«Это потому, что знаков препинания недостаточно. Сочинение обязательно нужно сверху всякими точками запятыми посолить, кавычек, тире как следует наставить. Тогда они вкуснее и разнообразнее получаются».
Бада очень удивился такой грамматической хитрости и даже взял ее на заметку для улучшения писем белому Баде. После чего стал знакомить зоков с частями речи. И знакомиться сам, так как неожиданно выяснилось, что части зоческой речи бывают зеленые, а именно трава и крокодил, коротенькие, еж, и широкие, как весенняя река. Слова «зайчонок», «медвежонок» и «лягушонок» еще какие однокоренные по размеру зверька. Компас – не что иное, как обстоятельство места, потому что отвечает на вопрос «куда?», а часы – числительное, потому что по ним можно узнать «сколько?».
«Сколько?»
– переспросил сиплым голосом Бада, узнавший к этому времени уже столько нового и поучительного, что едва держался на ногах.
«Сколько будет дважды два, мы узнаем на следующем уроке».
«Отлично!
Вот и перемена!
Хочешь, мы тебе, Бада, переменную песню споем?»
«Пока мы отдыхаем, а ты к арифметике готовишься.
Нам учение любое называется».
«Вам учение любое? Хорошая должна быть песня. Давайте».
И зоки запели.
«Нам учение любое, мы согласны, и даже медом можно часто не кормить. Только что учили гласные, согласные, и уже умеем каркать и вопить. Нам учение любое, мы пригодны, и даже можно не крошить компот конфет. Но мы знаем все явления природные: утро,
завтра, ветер,
дождь, зима,
обед.
Нам учение любое с удовольствием.
Ваша переменная песня очень напоминает мне вашу постоянную песню про мед. А учеба — это не мед, а труд. Вот я, бывало, как старался, как прилежно уроки учил.
Тут Бада припомнил, что в арифметике он всегда был слабоват. Он ее с детства уважал и даже побаивался, но не особенно любил. Понимая, что без арифметики ему никогда не узнать, сколько яблок останется в корзинке задачки номер 2 и сколько времени нужно велосипедисту из домашнего задания, чтобы доехать до пункта «Б», он был на уроках арифметики очень прилежен и старателен, даже посадил в саду яблоню и выучился ездить на велосипеде. Но дело продвигалось трудно. Бывало, складывает Бада огурцы с помидорами, замучается, порежет салат и съест. Или наоборот, из точки А в точку Б полдня голодный бегает, решение ищет. Иногда он даже пускался на хитрости. Например, уговаривал отличников, что они подскажут ответ на задачку, а он им вскопает огород или наколет дрова для печки. По сравнению с арифметикой, любые дела казались ему легкими. Очень тяжелые задачки были, по его мнению, про мешки с песком. От них на завтра сильно болела спина. А про ванну с водой и говорить нечего. Воду приходилось носить ведром из пруда и наливать через одну трубу, а она тем временем выливалась в другую, где уже наготове стоял тазик. Но тазик путался под ногами и опрокидывался. Тетрадка, ручка и задачник по очереди падали в ванну, усложняя задачу, а секундомер однажды даже нырнул в трубу и застрял там на полчаса, отчего, несмотря на все усилия, получился неверный ответ. Но изучение арифметики не пропало даром. Бада провел в домик водопровод и сделал душ, а злополучную ванну подарил на день рождения раку под бассейн. Теперь рыба Пумбрия учила там плавать мальков и рачат, и все единодушно признавали огромную пользу от арифметики. Немного робея, Бада нацелился на предмет издалека, оглядел зоков и важно начал урок с напутствия.
Арифметика, скажу вам, эта штука ого-го. Вряд ли вы поймете, зоки, в арифметике чего.
А чего в ней понимать? Все ясно, как мед. Вот спрашивает у меня, что больше, один или два? А тут и думать нечего. Если единица большая, а двойка маленькая, то единица, конечно же, потому что одна бочка меда больше двух банок.
А если одну и две банки меда сравнивать?
Пробовать придется для сравнения. А после этого они все одинаково пустые сделаются. Значит, равно.
Ма, это уже высшая математика. Мне нужен отдых.
Выручила его полосатая почтовая сорока, которая, раскачивая хвостом, выпорхнула из-за березы, вскочила на край классной доски и выпустила из клюва конверт с надписью «Черному Баде от белого Бады». Клюнула мелок и стрекача дала стрекача. Бодро напевая
«Восемь лап, четыре зока, сосчитай-ка, Бада, сколько!»
зоки замаршировали к дому, а следом с письмом под мышкой потрусил черный Бада.
«Ай да ученики черному Баде достались!»
Подперев рукой голову, вздохнула мама.
«Не просто таких учить!»
«Можно с белым Бадой поменяться!»
«Раньше у черного Бады для порядка рога были, чтобы рогаться, а теперь что?»
«Теперь самостоятельность и дисциплина. Зоки уже не маленькие. Решили сами порядок соблюдать».
«Удобно. Пусть сами себя бодают. И справедливо, им же виднее, что они натворили. И жалоб на приговоры, наверное, больше не было?»
«Жалобы были. Во-первых, на суровость самонаказания, во-вторых, на невозможность самообмана и побега, в-третьих, на отсутствие самозащиты, положенной по закону, а также на произвол и самосуд».
«И бадание единогласно зок-оном отменили», —
назидательно подняв указательный палец, изрек сын.
«Но у белого Бады, как и прежде, остались рога».
«Да, а у его зоков самолечение в медпункте. Вот послушайте, что он пишет».
«Здравствуй, друг, черный Бада», —
писал белый своим красивым крупным почерком на мятом листе в клетку.
«Пишет тебе плохой белый Бада, а хороший сегодня уже кончился. Дело в том, что стал я по милости зоков теперь полосатый. То есть пока не узнаю о том, что они опять натворили, я считаюсь хороший Бада, а плохой Бада становлюсь, как узнаю. И вдобавок у меня теперь полосатые кухня и хвост. А произошло вот что. Вчера, пока я ездил на рынок за полосатой краской, Гиркин решил в мое отсутствие поживиться медом. Мед я храню на верхней полке медохранилища подальше от зоков и постоянно за ним присматриваю, чтобы не съели за один день. Но пока меня не было, зок затащил туда лестницу и забрался наверх, где от жадности схватил банку побольше, да не рассчитал. Банка оказалась тяжеловата и сбила его с лестницы. Поэтому, когда я вернулся, он кинулся ко мне за помощью.
Бежит, хромает, кричит издали. «Ты, Бада, еще хороший пока? Тебе никто ничего не сказал?» «Нет, говорю, а что случилось?» «Да я, отвечает, об дом ударился. Надо меня полечить». «Как это об дом?» — не понял я. «Как-как-как?» — отвечает. «Коленкой и локтем. Раз ты хороший, Бада, дай мне ваты побольше и бинтика». Сложил я покупки на лавочку, принялся Гирькина лечить. А он схватил вату, две подушки и стал быстро бинтом к бокам приматывать. «А бока ты зачем заматываешь?» — удивился я. «Заранее, — говорит Гиркин, — заматываю, потому что сейчас ты разгром в медохранилище увидишь. Плохой, Бада, сделаешься, и будешь меня в бока рогами тыкать, а локтю уже все равно не поможешь, и коленка сама заживет». Выслушал я его, побежал в медохранилище на проверку, и точно, как увидел его проделку, сразу стал не очень хороший, Бада. Мчусь обратно, еле сдерживаюсь, тут меня Биркин останавливает. «Ну ты, Бада, даешь! Ты вчера вечером привидение в кухне в бок боднул, чтобы варенье не ело, помнишь? А сегодня я смотрю, у меня там два синяка. Получается, что ты в темноте прямо в синяки рогами угодил. Надо бы примочку медовую. Или две?» «Две мало будет», — говорю, теряя последнее терпение. «Четыре бери. А Иванушка с Аленушкой, если хочешь знать, — обиделся Зок, — твою полосатую краску уже всю истратили». «Как краску истратили?» — не поверил я и так разозлился, что стал уже совсем плохой, Бада. «Две банки купил. Змей Нарынович помог, вошел в положение, последнюю краску из своих запасов отдал. Я ему в ответ меду пообещал в подарок. Прибегаю на кухню, а там... все полосатое. И пол, и полки, и углы, куда я Зоков в наказание ставил, и стол, и стулья, и Зоки, Иванушка с Аленушкой, которых я только по чавканью и распознал. Как они сами полосатые, полосатыми ложками из полосатых банок мед едят. Тут уж я такой плохой, Бада, сделался, что берегись. «Берегись!» — кричу и копытами топаю. «А то наступлю ненароком, пока буду ловить. Вас же, разбойников полосатых, в полосатой кухне совсем не видно. Вы зачем краску истратили, которую мне Змей Нарынович дал? Это длинный-то такой полосатый, который за нашим медом приползал, а мы его выгнали?» — спрашивают. А сами ложками в банках брякают, не торопясь, потому что у меня от полосок в глазах рябит так, что голова кругом. Даже пришлось на табуретку сесть. Сижу, соображаю, что легче — Зоков или кухню от краски отмыть. «Почему полосатый?» — удивляюсь. «Обычный змей, пестренький. Я ему еще меду пообещал». «Он так и сказал. А мы ему говорим: обманщик, ты на себя посмотри внимательно. У тебя же пузо полосатое. С полосатым пузом змеи ядовитыми считаются. Сознавайся, ядовитый. Кого съесть хотел?» «Меду хотел», — сознался он. Правда, критику учел, перевернулся на спину и стал свой живот рассматривать. Тут-то у него и спина испачкалась, стал весь как матрас в елочку. Едва отыскали его на полу, чтобы из кухни вытолкать. «Удирай, — говорим, — а то Баде нажалуемся. Нам ядовитые змеи в меду ни к чему, сами справляемся. Между прочим, пока он по полу валялся, на него, считай, целая банка краски налипла. Ты с него деньги обратно возьми, а то он еще обижается». «Как не обижаться?» — говорю. «Я его в гости позвал, меду обещал, а тут такое. Сам обиделся. Вы бы хоть табличку поставили, осторожно окрашено». «Мы-то поставили, — говорят. Да ты на ней задом сидишь, потому что она тоже полосатая вышла. А обижается он, что мы его змеем-матрасником дразним». И дальше полосатыми ложками бренчат и дразнилку мурлыкают. «Что ты, Зок, сидишь у моря? Камбалу хочу поймать, научусь Баде на горе, когда надо цвет менять. В пику Бадиной породе буду желтым я в меду, ярко-красным в огороде и зеленым в саду. Только бы не перепутать, только бы не позабыть, чтобы ватой пок не кутать, где какого цвета быть». Ох, и досадно мне стало. Но ловить полосатых Иванушку с Аленушкой в полосатой кухне я передумал. Решил их оттуда выманить. Спрятался за занавеской. Жду, пока они сами в медохранилище за медом пожалуют. Тут Зоки, Гиркин и Биркин, обмотанные бинтами и подушками, мимо идут, рассуждают. «Я загадку придумал», — говорит Биркин. «Сам полосатый, а хвост волосатый. Это тигр», — отвечает Гиркин. «Ему полосатость помогает в траве прятаться». «А теперь наоборот», — говорит Биркин. «Сам волосатый, а хвост полосатый». «Это Бада», — отвечает Гиркин. «Ему полосатость мешает за занавеской прятаться». «Это еще почему?» — спрашиваю я из укрытия. «Потому что твой хвост полосатый, из-под занавески торчит, к меду пройти мешает». Поджал я хвост, потому что понял, что краска испачкался, и теперь мне нигде, кроме кухни, хвост не спрятать. Расстроился я сначала, а потом решил, как тигр, полосатость свою использовать, чтобы к Иванушке с Аленушкой подкрадываться. Заглянул в кухню, а там пир горой. Зоки мед доели, достали все сладости, песни распевают, победу своей хитрости празднуют. Варенье вишневого в сгущенку налили, печенье накрошили, и зефир туда макают, мороженое шоколадками загребают, конфетами друг в друга кидаются и во всем перепачкались. Хе-хе, тут-то и стало их на полосатой кухне заметно. Развернулся я задом наперед и стал на цыпочках в кухню пятиться. «Стой, кто идиот?» — закричал Иванушка, услышав шорох. «Что за буквы с хвостом?» Я так и замер. А Аленушка в ответ: «Не бойся, это не Бада, это обычно осторожно окрашено, видишь, что на нем написано?» И дальше принялись пировать. Тут уж я стал такой плохой, что подкрался, да как прыгнул к зокам, как забодал, как схватил их, как потащил с мылом мыть. Щеткой тру, приговариваю: «Предупреждали вас, предупреждали! Осторожно, крашено! Не одни вы такие хитрые!» Только то не понял, говорю зокам, когда опять хорошим бадой стал. «Как вы отпечаток задом наперед читаете?» «Это что, говорят? Это нетрудно, мы же все наоборот делаем. Вот и тебе записку наоборот и написали. Ну, а ты-то там как? Живой ли? Приезжай, если сможешь. Или советом помоги. Ой, нелегка моя жизнь, полосатая».
«Живой ли? Да я сам так живу»,
— подумал черный Бада, перевернул листок и с трудом разобрал среди клякс кривые каракули.
«Бада похудел в два раза. Просьба прислать вдобавок еще одного, только хорошего. А то мы с плохим Бадой так замотались, что бинт кончился».
«Плохо дело», —
подумал черный Бада озабоченно.
«Если так дальше пойдет, зоки белого Баду до смерти замотают. Надо подумать, как ему помочь. Похоже, без хитрости тут не обойтись».
Рассуждая таким образом, черный Бада вошел в комнату, где зоки делали уроки, увидел беспорядок и испугался, так как беспорядок был страшный.
«Как вы можете в таком беспорядке сидеть? Надо немедленно все убрать».
«Да ладно тебе, Бада, относись к этому спокойно, как мы, по-сфинкски. В древнем Египте, Бада, грязь была почище нашей, а сфинкс смотрел на это спокойно, сидел себе тихо, никого не бодал».
«А вы откуда знаете?»
«Из истории. Вот, посмотри».
С этими словами Медов гордо протянул Баде учебник.
«Открываем древний Египет. На первой странице грязь, на второй клякса, третий вообще Медов вырвал, хотел из сфинкса голубя сделать. А хочешь, Бада, Америку откроем?»
«Америку не надо. Наведите пока что порядок в комнате и в древнем Египте. Страницу истории придется приклеить на место. Ты Медов вырвал, ты и приклеишь. Не умеете вы дружить с историей».
«Это мы ее так учили, Бада, как следует проучили. Историю легко учить. Чего не знаешь, можно догадаться. Кто, например, правил в 30-м царстве? Ясное дело, царь. Сколько лет он вел 40-летнюю войну? Понятно, что 40 лет, ну и так далее. Главное, вопрос правильно поставить. А не ясен вопрос, можно его уточнять, пока не станет ясен ответ. Но есть один вопрос истории, Бада, ответа на который мы пока не нашли».
«Какой?»
«Почему в истории не упоминаются зоки? Мы же всегда попадаем в разные истории».
«Попасть мало, надо еще урок извлечь. А вы забываете, что пока из истории не извлечен урок, ее как бы и нету. Главное в истории, что не вы историю учите, а история учит вас».
«А давай мы тебе расскажем свои истории, а ты нам поможешь извлечь урок. Очень уж охота в историю войти. Кто-нибудь еще войдет, а мы уже там».
«Это смотря кто войдет. А то, может, вы и не обрадуетесь. Иногда и история как следует проучить может».
Он сел на стул и приготовился слушать.
«Чур сейчас моя!
Моя! Твоя неправильная!
Нет, у тебя одни враки!»
«Нет, у тебя враки! Сам ты главный хвастаться!»
«А ты ябеда!
Сейчас глаз получишь, нахал!»
«Сам получишь, ябеда!»
«Сам такой!»
«Вот тяна! Ай да историки! Вот вам и первый урок. Нужно внимательно слушать историю. Желательно молча».
«Я-то молчу! Да они меня все время перебивают! И история моя о неблагодарности!»
И он начал рассказ, с опаской косясь на зоков и иногда сам себя перебивая.
«Жил-был Бада костяные рога, и было у него два зока. Всем Бада хорош, рассудили зоки, жаль, иногда бодается. И решили они извести рога, чтобы жизнь зокам не портили. Однажды, пока Бада спал, зоки к нему подкрались, отвинтили рога и в речку бросили. Проснулся утром Бада. Нет рогов. Весь дом обыскал. Нет рогов. Расстроился Бада, собрал походный рюкзак и побежал искать пропажу вниз по течению реки. А там жил со своими двумя зоками Бада Озорные Рога. Эти-то зоки рога из речки и выловили. Сидят на берегу, размышляют, что с ними делать. А тут Бада Костяные Рога бежит, свои рога узнал, в обмен на каждый рог по банке меду предлагает. Кланяется, благодарит. Зоки, конечно, согласились. Рога отдали, стали мед есть. Едят, радуются, чтобы еще хорошее сделать, соображают. И смекнули, что можно своему Баде тоже рога отвинтить. А когда их Бада заснул, так и поступили. Проснулся утром Бада Озорные Рога, заметался, рога ищет. А зоки сидят, улыбаются, награду ждут. Сейчас, думают, он рога свои в речке выловит, будет нас медом благодарить. Между тем Бада собрался, в рюкзак банки с медом положил и побежал вниз по течению реки. Целый день его не было. Зоки даже проголодались и вышли встречать. Смотрят и глазам своим не верят. Несется прямо на них злой Бада Озорные Рога. И вместо того, чтобы кланяться, рогами целится, копытами стучит. Я вам покажу, ревет, как рога в речке топить. И давай бодаться. Еле спаслись от него зоки. И раз и навсегда запомнили, нет в мире благодарности.
Остальные зоки засмеялись.
Тут-то все понятно,
возразил Миодов.
А вот моя история о несправедливости. Посудите сами. Жил-был злой Бада. Зокам меду мало давал. Все сам съедал с чаем. А когда они мед из медохранилища воровали, он их рогами бодал безжалостно. Надоело зокам с такой несправедливостью мириться. Собрали они собрание, единогласно присудили его к боданию. Присудить-то присудили, а потом вспомнили, что ни у кого из них рогов нет, и с Бадой бодаться никому не хочется. Тогда они выбрали среди себя двух самых мелких и безответных зоков, дали им Бадины детские рога и, показав, как бодаться, поручили наказать злого Баду. Маленькие зоки взвалили на себя рога и поплелись к Баде на поботку. «Вы чего, мелкие?» – удивился злой Бада, увидев их.
«Бада, нам получили пидя бодать!» – ответили они хором, чтобы Бада мог их расслышать. Долго смеялся Бада, потом приговаривая: «Подрастить-ка прежде, малыши-глупыши!» Забрал у них рога, посадил в банки с медом и накрыл шоколадками. На завтра, услышав, как злой Бада встречает бодальщиков, остальные зоки осмелели, расхватали его запасные рога и толпой двинулись к медохранилищу, воинственно крича: «Отдавай, Бада, мед с шоколадками! Мы пришли тебя бодать!» Но злой Бада почему-то им шоколадок не дал, а наоборот, поотнимал принесенные рога и очень долго этими рогами бодался, приговаривая: «Я вам покажу, как бодаться, бездельники!» Долго после этого зоки обсуждали, чем отличаются крутые рога от винтовых, а ветвистые от острых. Но все сошлись во мнении, что самые несправедливые рога – бенгальские, они же праздничные. И вообще, нет в мире справедливости. Эх, да.
На этом Миодов вздохнул, а зоки опять рассмеялись.
И тут все ясно. А вот я хочу рассказать о недальновидности. Жили-были хитрый зок и глупый Бада. Но Бада хоть был и глупый, а везучий. И каждый день запасы в медохранилище возил. Много всякой вкусной всячины. И мед, и варенье, и печенье. Приметил зок, что Бада с утра свои запасы пополняет. И понял, как надо действовать. Только увидит, как Бада выходит из дома с мешком печенья, выбегает навстречу и, подпрыгивая на одной ноге, кричит: «Повторяю, дело было в середине января. Повторяю, дело было в середине января. Зок, отвяжись», — говорит Бада. А тот дальше скачет и, знай свое, долдонит: «Повторяю, дело было в середине января. Повторяю, дело было в середине января. Отвяжись, тебе говорю», — повторяет Бада. «Повторяю, дело было в середине января. Повторяю, тьфу, забодаю», — повторяет Бада. «Повторяю, дело было в середине января». Тут уж Бада не выдержал и хлоп зока мешком с печеньем. А зоку только того и надо. Он разинул пошире рот, сап мешок и бежать. На следующий день Бада опять идет из дома к медохранилищу с мешком. И Зок тут как тут. «Эй, Бада!» — кричит. «Не хочешь ли меня опять мешком хлопнуть? Печенье вкусное было!»
«Отвяжись!» — ворчит Бада. «Надоел хуже горькой редьки. Нету больше печенья. Зефир несу».
«Повторяю, дело было в середине января. Повторяю, дело было в середине января!» — запрыгал рядом Зок.
«Отвяжись!»
«А ты меня мешком-то хлопни, хлопни!»
«Не хлопну!»
«Хлопнешь! Спорим, хлопнешь!» «Повторяю, дело было в середине января!» Тут Бада опять не выдержал и Зока мешком! Хлоп! Зок разинул пошире рот, цап мешок и опять удрал. Вот такая история о том, что нет у глупого Бады дальновидности.
Интересная история. А не помнишь, какого цвета был глупый Бада? Не черный, случайно, как я?
Ну, черный, а что?
А то, что из-за недальновидности этого глупого черного Бады будешь завтра без сладкого. Я покажу тебе, как... Дело было в середине января.
Не узнал. Бада, прости, я больше так не буду. Буду очки носить для дальновидности. У нас же на завтра ватрушки задуманы.
Ладно, дело прошлое, ешь ватрушки. А ты, Мёдов, какую историю приготовил?
Я однажды шестилапый кот пошел гулять наоборот.
Начал, запинаясь, Мёдов, которому тоже хотелось войти в историю и рассказать что-нибудь удивительное. Такое, что не каждый день встретишь, ради чего стоит жить, но что в его жизни не успело случиться и даже не успело придуматься.
Пошел, значит, гулять, да.
Зок оглянулся, ожидая подсказки.
Ничего-ничего, ты сам подумай, что же он сделал.
Ну, а он решил обуться. А обуви у него была тьма тьмущая. Для обуви у него в прихожей вся стена была увешана полками. Каждая полка со стеклянными дверками, а за дверками сапоги меховые, валенки, кроссовки, ботиночки, туфли лаковые, босоножки, боты, галоши, сандалии, шлепанцы, тапки, сапоги болотные, резиновые. И все по 6 штук, и все по порядку, по цветам разложены, по сезонам, по полочкам.
Вот это да! Не прихожая, а песня. Даже, можно сказать, симфония в туфлях. Ох, и любил же кот свои башмаки.
Да, на ночь им колыбельную пел, умывал по утрам, щеткой их чистил, причесывал, мазал кремом, гостям показывал, хвалился. А как на улицу соберется, то подолго любовался, выбирал, примеривал, нюхал.
А ботых котов не бывает.
А он туфли свои жалел, и поэтому всегда ходил босиком, вот.
Твоя история непоучительная. И совсем не про нас.
О, ну, как сказать? Мы тоже не всегда делаем то, что собирались. Хорошо, что есть друзья и история, готовые подсказать.
Тут он радостно хлопнул себя копытом по лбу, охнул, потер ушибленное место и побежал звонить по телефону. Ему пришла в голову хитрая мысль, и он решил немедленно сообщить ее белому Баде.
Алло, слушай, тебе следует прикинуться мертвым. Это хорошее средство, оно помогает даже когда нападает медведь. Попробуй его от зоков. По крайней мере, полежишь спокойно, без беготни, здоровье поправишь. И, пожалуйста, не забывай хорошо питаться. Я пришлю тебе свежих ватрушек.
На следующее утро, встав пораньше, пока зоки еще спали, Бад растопил печку, замесил тесто и налепил ватрушек с творогом и черникой. Тихонько напивая себе под нос, он уселся возле духовки и стал ждать, когда они испекутся. Бада давно заметил, что если стряпая что-нибудь петь, то еда получается вкуснее, и ее не становится меньше. Вскоре из духовки аппетитно запахло, и в столовую потянулись зоки. Расположившись за обеденным столом, они принялись дружно рассуждать.
У нас-то Бада ученый, ватрушки умеет печь и бодается редко.
Ага, если бы еще шерсть подлиннее была, а на обед шоколадные котлеты с яблочным пюре.
Хорошо, когда Бада мягкий, теплый, без рогов.
Ездит быстро, песенки на ходу поет и копытцами стучит. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Катались бы и ели.
Это вам не Бада. Да, а мягкий вагон нужен, говорящий.
Не выдержал Бада, вынимая из печки и укутывая полотенцем готовые ватрушки.
Так пусть немного отдышится, А я пока до почты добегу, посылочку белому Баде отправлю.
О, и подписку там заодно оформи. На какое-нибудь полное собрание чего-нибудь. Ну, раз уж еду посылками разбазариваешь.
А то дома скоро пищи не только духовной, как сегодня, никакой не останется. И в медохранилище полки пустые, и шкафы книжные без дела стоят.
Да, забегался. Мало последнее время читаю, это нехорошо, стыдно. А вы что предпочитаете? С картинками, наверное? Приключения, сказки?
С картинками у нас приключения бывали, когда некоторые и картинки пытались съесть. И сказками ты, Бада, нас не корми, не маленькие. Мы оригинальные произведения предпочитаем. Эпические, крупного масштаба. Например, энциклопедию кондитерских изделий, всеобщую эволюцию конфет, виды пирожных,
торты, ассорти из мармелада, мороженое в ассортименте, шоколадные вафли, блинчики с вареньем, кекши, бисквиты,
пончики,
булочки с изюмом,
помадки,
орешки,
эклеры,
пряники,
компот.
Как?
Только лучше на фабрике или в булочной кондитерской подписывайся. На подделку не попадись, потому что картинки эти хоть и красивые, но не сильно вкусные. Жуешь, жуешь, бывало, без толку. Пока не догадались в мед макать и чаем прихлебывать, ни одной книжки с картинками не осилили. Медов даже себе за правило взял никогда за едой не читать, чтобы не путаться.
Быстрее беги, не мешкай! А мы ватрушки пока покараулим и пособия про настольные игры полистаем.
Все еще удивляясь, Бада уложил часть ватрушек в корзинку, отвязал фартук и, напевая под стук собственных копыт, как нравилось зокам, потрусил на почту. Было прохладное солнечное утро, он радостно думал о том, как много интересного им с зоками еще предстоит вместе узнать.
Надо бы их к физкультуре пристрастить, к рисованию, пению.
Мечтал он.
Они такие талантливые. Сейчас чаю с ватрушками попьем, будем в настольные игры играть. Потом за футбол возьмемся, а голоса-то у них какие звонкие. Жалко, рояль в домик не влезает, а на гармошке копытами кнопочки трудно нажимать. Но краски акварельные я отличные на почте купил.
Радовался черный Бада, возвращаясь и весело поглядывая по сторонам. Тропинка петляла между берез, солнышко сквозь листву подмигивало, птички насвистывали каждое свое, и он иногда останавливался и дирижировал.
«С такими красками мои зоки такие картины нарисуют, только держись!»
рассуждал Бада, забегая в дом и надевая в прихожей тапочки.
«А я тебя съем?»
Бада испуганно вздрогнул.
«Нет, я тебя съем!»
«Да я сам себя съем!»
«Это нечестно! Он ест твои шашки, я сам видел!»
В шашки учится играть. Это непростая игра. Видимо, путаются поначалу, такое бывает. Но какое блестящее будущее!
Это ты, потому что я белый больше люблю, а приходится есть черный.
Ого-го, тоже мне гроссмейстер! Надо было черными играть, если белые любишь есть.
Белые кончились! Я так не играю, обжора!
Сам обжора! Еще шашки тащи!
Сам тащи!
Послышался грохот. Что-то опрокинули, и оно покатилось. Бада обеспокоенно замер, но стонов и жалоб не последовало.
Бита! Ходи!
Не мешай сдавать карты! Это нечестно!
Да!
И ты укусил мне палец! Это не спортивная борьба!
Нет, спортивная!
Не спортивная!
Спортивная! Спортивная китайская борьба, укушу! Тут не зевай, пальцы не растопыривай!
Сам-то какой растопыренный!
Последнее заявление Баду поставило в тупик.
Что-то тут не так.
Он приоткрыл дверь и настороженно заглянул в кухню. На правой половине кухонного стола шла бойкая карточная игра. Зоки Медов и Мю-Одов по очереди били по столу кусками то хлеба, то колбасы и наперегонки съедали получившийся бутерброд. На левой половине, расчерченной в клеточку, шел шашечный бой. Ми-Одов и Ми-Одов азартно хлопали по клеткам ватрушками и с победным криком немедленно отправляли съеденные фигуры в рот.
Раз, два и в дамки!
Ватрушки с творогом служили белыми, а с черникой — черными шашками. И битва горела нешуточная. На полу валялись пустые противни, банки из-под меда и ненужные уже полотенца.
Вы что, караульщики, все ватрушки поели?
Две дамки черные остались. Угощайся, пожалуйста. Ой, мы совсем забыли, что это не настоящие шашки. Мы вначале теорию про шашки учили, потом случилась медовая разминка и...
Разминка.
Расстроенно промычал он, лишившись меда, мечты и ватрушек.
А зачем вам ложка для мороженого и два пакета молока понадобились?
Это пакеты из-под молока. и ложка от мороженого Бада.
От твоего любимого миндального. Оно тоже немножечко кончилось, потому что после разминки у нас вышел олимпийский спорт.
Да.
Кто ест и пьет вкуснее, быстрее, выше и сильнее. И разгорелся честный поединок.
Все дрались за победу, не жалея себя. Все показали пример,
да,
поставили рекорд,
ага,
добились успехов,
да,
достигли выдающихся результатов.
Ага.
Пришлось отдать в награду коробку золотых медалей из шоколада.
Ну и кто победил все мое мороженое? У кого теперь мои шоколадные медали?
Так никто, ничья. В общем, ничья и над тоже съели. Пришлось ватрушки привлечь на турнир. Ну ты не расстраивайся, Бада, что они кончились. Зато мы теперь знаем две настольных игры.
Я тоже. Все едим и все пьем называются. Вы бы лучше с таким аппетитом физкультуру делали.
Это которая раз, два, три бегом марш?
Так там снаряжение требуется. Спортивная форма, разминочка.
Спортивная форма у вас хорошая, раз.
Тут Бада обвел глазами кухню.
Минку уже закончили, два. Снаряжение берите в кладовке, три. И на лужайку бегом марш. Да хоть мяч не ешьте. А я перекушу, чем Зок послал.
А сколько разных фигур можно съесть в шахматах?
Мечтательно протянул Медов, собирая прыгалки, вытаскивая из кладовой гири и выкатывая футбольный мяч.
Одной пехоты два ряда. А кони, а слоны? Плюс две башни из черного шоколада и две из белого. А поддавки? Знай, ешь, успевай.
Ой, смотрите, у Бады велосипед четвероногий.
Это для парного катания. Тандем называется. У него четыре педали, чтобы ездить было веселей. Я для друзей приготовил. Можете покататься.
Нет, нам этот парнокопытный тандем не подходит. Потому что веселее всего ездить, когда катают. А у нас ни перчаток, ни шлемов. Недостаточно снаряжения для безопасности. Не в чем драться, кому кого сегодня катать.
Да у Бады всего по две пары. И лыжи, и коньки, и ракетки для тенниса. Наверное, он для нагрузки надевал по четыре лыжи сразу.
И сам с собой играл в теннис.
Я думаю, Бада без нас очень сильно скучал. Ему не хватало настоящих друзей. Зато теперь он счастлив.
И все с этим согласились. И даже черный Бада, который остался без ватрушек с молоком, мороженого и шоколадных медалей, думал то же самое. Сидя за столом, он грыз морковку и улыбался.
«И как в таких ботинках ходить?»
С досадой ворчал Меодов, тем временем примеривая ботинки с коньками.
«Куда? Зачем? Как-как? С клюшкой, как баба-яга, на хоккей!
Вы бы, друзья, хоть колбасы Баде оставили, чтобы он ватрушек себе напек и не злился. Заодно и мы бы ватрушки с колбасой попробовали. Подай-ка мне, Меодов, лыжи с палками. Пока снега нет, потренируюсь. А ближе к зиме займусь летними видами спорта. Как говорится, готовь лыжи летом, а ласты зимой».
И только Меодов подошел к уроку физкультуры всерьез. Взяв с полки пособие по упражнениям в воде, он надел маску для подводного плавания, спасательный круг, уселся на лавочке и начал с выражением читать.
«Вода покрывает 70% поверхности Земли».
И он глубоко задумался. Между тем Меодов и Меодов, заметив у Медова футбольный мяч, побросали лыжи с коньками, схватили хоккейные ворота и помчались вдогонку.
Но заниматься можно и в ванне. Главное правильно составить план действий, изучить теорию и соблюдать безопасность.
Медов, заметив погоню, бросил прыгалки, разогнался и пнул мяч.
Лови!
Раззявы!
Бада поймал мяч, который со звоном влетел в окно кухни.
Ну как вы бегаете? Во что вы играете? Зачем вы бегаете с воротами за мячом? Надо бегать с мячом за воротами? Надо правила узнать, прежде чем бегать. Что это за игра такая? Вы во что бегаете?
Мы с Меодовым хоккей, Медов футбол, а Меодов прятки подводные.
Это не прятки, а теоретический спорт. Это посерьезней вашей беготни с толкотней. Урок физкультуры не игра. Надо по инструкции бегать. Правильно, Бада?
Ну, как сказать. Вы там пока без меня позанимайтесь, я инструкцию поищу.
С этими словами Бада захлопнул разбитое окно кухни и стал старательно подметать осколки. А Зоки самостоятельно продолжили урок физкультуры, то есть еще немного побегали друг за другом и слегка попихались.
Стойте!
Меодов поманил всех к себе и заговорчески предложил:
а давайте, пока Бады нет, все физкультурное закинем подальше, чтобы отдыхать не мешало.
Все его обрадованно поддержали.
Давайте, да, хорошо.
Меодов снял водолазное снаряжение, все снаряды стащили в кучу и стали кидать кто дальше. Зок Меодов, которому досталось кидать гири, всем проиграл, но не растерялся и заявил, что кидал кто ближе, прибавив:
зато я прыгал выше всех.
Стали прыгать. Меодов победил в высоту, зато у Меодова получилось длинней, а у Меодова шире.
Прыжков в ширину не бывает.
Ватрушек с колбасой тоже. Ты про ватрушки мечтаешь, а я в ширину прыгаю.
Меодов разбежался и в запале угодил прямо в куст.
Во что хочу, в то и прыгаю.
Все засмеялись, а Меодов стал дразнить:
наш Меодов страшный хищник, по прыжкам в кусты отличник.
А давайте сбежим с урока. Фу, только быстро сбежим, чтобы Бада не догнал, а то советами замучит. И бегаем не так, и прыгаем не туда, и медали не за то съели.
Все немедленно согласились и без раздумий бросились на перегонки прочь от дома. Бада, услышав топот, озабоченно высунул нос в окно и увидел, как Зоки пылят по дороге в сторону леса. Он мысленно похвалил их усердие и прикинул, что можно часок отдохнуть. Насвистывая, черный Бада заварил себе чайку и, как в старые добрые времена, устроился за столом с книжкой и баночкой меда. А Зоки, радуясь собственной хитрости, бежали, как угорелые. Они пересекли лужайку возле пруда, преодолели мост через речку, взбежали на пригорок, обогнули овраг и скрылись за деревьями в лесу. Через полчаса бега по лесу, Меодов, который взмок и запыхался больше всех, взмолился:
может, лучше мы эту физкультуру ужасную просто прогуляем?
Прогуляли между деревьями еще часок, но немного заблудились. Пришлось перейти вброд ручей и в поисках дороги трижды взбираться на разные горы.
Может, присядем?
Присели. Кто 5, кто 10 раз. Меодов, как самый уставший, присел 20.
Ой, как-то неуютно тут. И есть очень хочется. А темнеет, заметили, как быстро? Может, лучше урок загнем, пока не поздно?
Загнули назад. Но было уже поздно и вдобавок темно. Дорога незаметно пропала, а вместо нее повыскакивали какие-то кочки.
Может, лучше бросим ее, эту физкультуру? Надоело хуже горькой речки.
Что тебе надоело?
Как мы ее бросим в лесу?
Надо домой идти.
Да гири хотя бы бросим. Зачем мы их вообще с собой таскали? Лучше бы холодильник взяли или просто еды на худой конец. Перекусили бы.
А чтобы Бада не узнал, что мы урок прогуливаем. Чтобы он думал, что мы физкультурой заняты, понял?
А хоть по очереди давайте будем нести. А то у меня лапы отрываются.
Так и поступили, хотя без особого удовольствия. Но тащить пришлось парами, уж очень к ночи гири потяжелели. И только увидев впереди родной дом, кое-как приободрились и прибавили шагу.
Уж лучше бы я с прогула сбежал.
А я согнул бы его или прогулял.
А Меодов из последних сил втащил на крыльцо гирю и с грохотом отпихнул ее.
Лучше было обман этот тяжеленный бросить и физкультуру учить.
Что-то вы долго занимались.
Черный Бада отдыхал на лавочке под окном.
Вы уж так сильно на физкультуру-то не налегайте. Спать давно пора.
Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Зоки больше не прогуливали, не сбегали и не загибали уроков, а прилежно ходили в школу и старательно делали домашние задания. Глядя на них, Бада тихо радовался тому, как продвигается обучение. Беспокоило его только, как обстоят дела у белого Бады. Наконец, сорока снова принесла на хвосте долгожданное письмо, и черный Бада с нетерпением стал его читать.
«Сердечное спасибо тебе за заботу и ватрушки», —
писал белый Бада.
«Хотя они мне и не достались, зато Зокам очень понравились, особенно черничные. Ты спиши мне рецепт, пожалуйста. Я приготовлю и тоже попробую».
В этом месте черный Бада грустно вздохнул, с сомнением покачал головой и продолжил чтение.
«Теперь о новостях по порядку. Твой хитрый совет мне очень понравился, и я стал ждать удобного случая, чтобы прикинуться мертвым. Тем временем и здоровье мое расшаталось. Пропал аппетит, бока ввалились, рога свесились. Я стал невеселый. Зоки мои это заметили и позвали меня к доктору. Я расчувствовался от такой заботы, посадил их на спину и поехал лечиться. Сначала помощник доктора записал нас на прием как группу пациентов из 4 зоков и БАДы. Потом сам доктор, очень важный зок, внимательно осмотрел нас со всех сторон сквозь очки, признал всех нуждающимся в лечении и прописал рецепт. По этому рецепту в соседней аптеке нам выдали диван-седло для оздоровительных прогулок верхом. Причем диван был прописан зоком для сидения, а седло мне для везения. Еще зоки получили бутылку медовой микстуры для похудания и указание принимать ее до и после еды. И все это им очень понравилось, а мне нет. Нет, думаю, так не пойдет. Пора мертвым прикидываться. Хоть денек полежу в сторонке, от них отдохну. Зашатался сначала, потом протяжно так выдохнул. Прощайте, мол, не поминайте лихом. Зоки загалдели, забеспокоились. Как же так? Мы еще хотим покататься. Что-то такое выдумал. Но с меня спрыгнули, стали между собой галдеть. Тут я свалился на бок, глаза закатил и зажмурился. Замер, жду, когда убегут. Но не тут-то было. «Доктора! Доктора сюда!» — закричали они на все голоса. «Сюда, скорее! У нас БАДа умер! Пусть починит!» Вскоре и доктор откуда-то прибежал. Судя по голосу, тот же важный зок. «Что, спрашивает, случилось?» «Да вот, БАДа, все, умер!» — заразводили лапами мои зоки. «Сейчас, — отвечает доктор, — мы его поглядим!» А сам за рога дергает. «Вроде не очень старый. Бодался? Бодался, бодался, шумят. Вот этими вот самыми рогами. Тот рога дыбом, видимо, с перепугу. А есть? Часто просил?» «Часто, каждый день считай», — отвечают. «Так-так-так», — говорит врач, — «понятненько». А сам по копытам молоточком постукивает и помощнику своему говорит. «Пиши. Шок, плоскостопие и болезненный аппетит. Температуру мерили?» «Где?» — спрашивают зоки, — «на улице или дома?» «Неважно», — отвечает доктор. «Вон шуба какая, видно, упарился. Снимать не пробовали?» «Пробовали», — говорят, — «но он ругается, не отдает, утверждает, что шкура». «Наверное, щекотки боится», — заключил врач. «Добавь жар». «А режим соблюдал? Лапы мыл?» «Лапы не мыл, у него копыта». «Плохо дело», — укорил доктор, пересчитывая мне ноги. «Подозрение на микроб копытный. 4 штуки. И один полосатый атавизм в виде хвоста». Тут я от изумления глаза вытаращил. «Вот-вот», — заметила медицинское светило. «Вдобавок отметь лупоглазие». «А умер-то умер от чего?» — стали кричать зоки. «Среди бела дня зоки не кормлены, только кататься поехали, а он без дела валяется. Причина какая?» «Хм», — удивился доктор. «Причина гибели? Пиши. Умер от смерти. Полагаю, трусит и ленится жить». «Как ленится? Вот бездельник!» — загалдели зоки. Набросились на меня и стали вчетвером тормошить. А доктор принялся дергать за хвост с целью устранения атавизма. Пришлось воскреснуть и ехать дальше. А доктору с помощником выдать по шоколадке за починку. В общем, привели меня в чувство, сам понимаешь, в какое. Вернулся я домой злой-призлой. Взял вилок капусты, луковицу, чеснока 2 головки. Разрезал, как будто есть, собираюсь. Намазал горчицей и стал перчить. Мне, говорю, витамины нужны. От трусости, от лени, от шарлатанов и разбойников. Как зоки мои тут расчихались, расфыркались, а я, знай себе, марш под нос напеваю и хрен на тарелку накладываю. «Отселяйся!» — кричат мне. «Немедленно! Со своими ядовитыми продуктами! А витамины свои луковые даже в дом не носи! На улице ешь и носом потом дыши!» «Ага!» — смекнул я и говорю. «Что продукты? Вы еще не знаете, что у меня перечный матрас есть. Его раз в месяц положено палкой выбивать, чтобы моль в доме не заводилась. И змей-матрасник — мой друг. Я его на день рождения уже пригласил. Он вам припомнит краску полосатую, которую 3 дня мочалкой оттирал». «И когда у тебя это змей рождения?» — кричат. «Убежать-то успеем?» И наперегонки помчались вещи собирать. А я прилег на коврике, отдыхаю, радуюсь, смотрю, как они мимо меня мельтешат, пожитки свои гарвой складывают. Вдруг Биркин об меня споткнулся и говорит: «Ты что, разлегся, не собираешься? Если будешь себя плохо вести, мы тебя с собой не возьмем, в наказание здесь бросим». «Обязательно, говорю, буду плохо себя вести, даже мед есть научусь. Требую заслуженного наказания и язык им показываю. Наконец-то, думаю, они от меня уйдут». «А вещи кто потащит?» — спохватился Гиркин. «Вставай скорее, мы тебя прощаем». «Нет уж, — говорю, — дайте полежать. Я еще не исправился». «По дороге исправишься, — говорят. Нам ехать не на ком. Мы тебя с собой забираем». «Нет уж, — говорю, — никуда я не пойду. Буду жить с вами порознь». «Порознь так порознь, — соглашаются, — лишь бы с нами». Но я и на это не пошел, потому что уже пробовал. а зоки отказались отселяться без меня. На этом мирные переговоры закончились, и начались военные приготовления. Зоки мои еду запасать бросились, а я сел книгу писать. «Выживание Бады в условиях зоков» называется. Я решил, что без научного подхода мне их не одолеть. И вот уже день пишу. Правда, книга у меня медленно двигается, потому что зоки все время отвлекают. То они мешок с печеньем не могут поднять, то банку с медом им открыть помоги. Я их прошу, отстаньте. Мне книгу писать надо, чтобы опыт борьбы закрепить. А им хоть бы что. Твоя книга, говорят, разве с лапами? Нет. Нет? Так никуда она от тебя не убежит. Давай лучше суп медовый варить. А то без тебя готовить некому. Все едят. Но я не сдаюсь, стараюсь. Жаль, опыт с трудом накапливается, потому что я его в книгу заношу, а зоки целыми кусками выносят. Вот, например, придумал я, что легче всего с зоками выжить, если удастся их из дому выжить, и в книгу это записал. Они это прочитали, пока я им суп медовый варил, и попрятались. Притворяются, что их у меня больше нет. А я так про себя думаю, что, может, больше и нет. Но и меньше не стало, потому что иначе откуда в доме столько безобразия и хулиганства? Все кругом падает, вещи туда-сюда прыгают, мед прямо на глазах исчезает, а пустые банки из-под меда, как из-под земли, выскакивают. «Эгей!» — кричу. «Кто это там?» «Никого нет», — отвечают в разнобой. «А сколько шоколадок на обед готовить?» — спрашиваю. «Одной хватит?» «Нет», — кричат из угла. «Четыре и то не хватит». А в сумерках песни страшно загадочные хором поют. По болоту кто-то прыгал и ушами шевелил. Мы подумали, что заяц, оказалось, крокодил. По забору кто-то прыгал и мозгами шевелил. Мы подумали, что дятел, оказалось, крокодил. И по дому кто-то прыгал и вещами шевелил. Мы подумали, что тигр, оказалось, крокодил. И кто бы где теперь ни прыгал, кто бы чем ни шевелил, мы-то точно знаем, это тот же самый крокодил. Ха. Только меня песнями не испугать. Я непременно еще что-нибудь придумаю и со всеми опытом своим поделюсь. А пока прощай. Да не забывай меня. Пиши.
Ну ничего.
Подумал черный Бада.
Я тоже с зоками сначала воевал. Как-нибудь и у белого Бады все образуется. Надо написать ему, чтобы поскорее с зоками мирился и вместе с ними отправлялся в школу. Я знаю, им понравится друг у друга учиться.
Был вечер. Все расположились в гостиной с книжками, играми и усталым Бадой. Черный Бада отложил прочитанное письмо и задумался. С некоторым смущением он вспомнил, каким был серьезным прежде, пока у него не было зоков. И грустно улыбнулся, припомнив, как в одиночестве скучал. Он от души поделился с зоками и медом, и крышей над головой, и всем, что умел сам. И они не остались в долгу. Это они принесли в дом беспорядок, гам, заботы и трудности. Они перепутали все в его жизни, сделали смешное важным, а важное смешным. Они научили его прыгать на одной ножке и качаться в гамаке, смотреть мультфильмы, есть мороженое и бегать босиком по лужам. У них он выучился играть на губной гармошке, дудеть в свисток и барабанить на барабане. С ними вместе беспечно смеялся, крутясь на карусели. И вообще сделался заметно легкомысленнее, хотя не всегда в этом сознавался. По старой привычке он иногда еще притворялся серьезным и строгим. Однажды зоки видели, как Бада читал детскую книжку, для солидности упаковав ее в обложку энциклопедии. В другой раз, как складывал головоломку, прикрывшись взрослой газетой. Когда ему случалось проспать утренние уроки, он со смущенным видом переносил занятия на вторую смену из-за неотложных дел. Забавные проделки черный Бада стал называть «важными и нужными делами». И специально для них устраивал выходные и праздничные дни. Удивленные его успехами в баловстве, зоки даже предостерегали Баду, что следует быть посерьезнее. Иногда, соскучившись по старым друзьям, он писал письма, что-то тихо мурлыча себе под нос. Или отпрашивался в командировку в районное управление Бадов под предлогом обмена опытом. И зоки не возражали, потому что оттуда Бада неизменно возвращался с новыми книжками, фильмами и сластями. Его старая верная тележка вся скрипела под горой подарков, когда он тащил ее домой, а сам Бада пыхтел от усердия или напевал. Конечно, он иногда огорчался и даже сердился на зоков, но полюбил их, благодарил за то, чему они его научили, и жил громко припеваючи. Бада улыбнулся, зевнул и осторожно скосил глаза на часы. Все-таки учеба ему давалась нелегко. К вечеру он сильно уставал работать учителем. Вдобавок целый день ушел на урок рисования. Вначале нарядились зоки, и Бада очень старательно рисовал и раскрашивал их портреты разноцветными карандашами, разъясняя зокам правила. Получилось, по его мнению, весьма недурно. Особенно удались ему бант, матросская фуражка, боты и фартук в цветной горошек, в которых зоки позировали. Потом принарядился и позировал зоком Бада. Он надел галстук со знакомой бабочкой-капустницей, причесался, начистил до блеска рога и копыта и устроился поудобнее. Через час его попросили отвинтить рога, которые ни у кого не вписывались в творческий замысел, привстать на цыпочки, вытянуть шею и прекратить злобно пыхтеть. А если зыркать глазищами, фыркать усами и ворчать, то вообще ничего не получится. Напомнили, что искусство требует жертв. Бада понял, кто жертва, смирился и притих. Потом по очереди бегали обедать. Капустница тоже проголодалась и тихонечко улизнула. Солнце закатилось. Наконец, уже в сумерках сдали рисунки с разного размера черным пятном посередине. Пришлось согласиться, что цвет удался хорошо, и всем поставить четверки. Мюодов, который возился дольше всех, сдал лист ровно закрашенный черным и пояснил:
«Стемнело».
Неудивительно, что Бада устал. Удивительно, что зоки выглядели очень бодро. Вообще они за время учебы окрепли, поправились и заметно подросли. Правда, и они иногда жаловались, что трудно учиться, но бегали, прыгали и безобразничали всегда очень бойко, а на переменах особенно энергично.
«Да!»
— мечтательно протянул Меодов, листая книгу.
«Вот бы пожить, ничего не делая, да побыть знаменитым! А то корпиш-корпиш над арифметикой, а еще географию учить».
«По арифметике с географией у меня 4.
А почему не 5?
Ну это еще ботанику придется добавить».
«Ты с такими успехами на второй год останешься? Или гусей пойдешь пасти?»
«Мне, Бада, успехи не страшны. Я гусей больше боюсь. Так что буду учиться дальше. Мне бы хоть одну тройку получить, она в пятерку легко переделывается. А двойка нет. Кто ее только выдумал? Переделывать пробовал, не переделывается. Бесполезная оценка».
«А уроки учить не пробовал?»
«Уроки Меода вчера учил. Не понравилось. Говорит, учеба — большая ошибка, которая мешает полноценно отдыхать».
«Некоторые на ошибках учатся».
«Ну да. Меодов сначала 2 упражнения ошибок сделал, потом задачки на ошибки решал, примеры ошибочные в столбик складывал и столько всяких ошибок выучил, что может академиком по ошибке стать».
«А куда же он делся? Даже не ужинал».
«Спать побежал».
«А, решил изменить ошибочную методику обучения на сонную».
«Нет, прочитал в истории, что бывали случаи, когда некоторые засыпали неизвестными, а просыпались знаменитыми, и решил, что это ему подходит».
«Да, бывали, когда кто-нибудь вначале долго трудился».
«Нет, трудиться ему лень. Он считает, что для известности надо побольше спать. Лег пораньше и просил ни в коем случае не будить, чтобы утром и мед, и почет. Все как подобает».
«Ну-ну, посмотрим завтра, что у него получится».
«Всем трудиться лень, надо учебу рационализировать. Есть один секрет».
«Спокойной ночи, долго не засиживайтесь. Ну, а я устал, пойду посплю. Тоже попробую стать знаменитым».
«Ну говори, что за секрет?»
Бросились зоки к Меодову, когда Бада ушел.
«Я думаю, надо учебные предметы между собой поделить, чтобы каждый по одному уроку учил. Мы все равно везде вчетвером ходим. Зачем всем голову забивать? А учиться легче в 4 раза».
«Здорово!
Ага.
Я, чур, иностранный язык буду учить. Какой-нибудь никому неизвестный. Буду сам с собой разговаривать и оценки сам себе ставить. Успеваемость поправлю. А может, я и так иностранец? Посмотри-ка, Меодов, у меня язык случайно не иностранный?»
«Розовый. А иностранный на что похож?»
«Безобразие! Схватил, что полегче, язык показывает. А кто будет биологию с ботаникой завтра отвечать?»
«Я тоже секретный способ знаю. Зубрить называется. Кладешь учебник на ночь под подушку, поближе к зубам, и пока спишь, грызешь гранит науки. Я так уже с шоколадками пробовал. К утру вызубривается все до обертки».
«Вот мы у этого-то учебники и подсунем, пока он спит. Пусть грызет картон географии и листы из ботаники. Проснется и знаменитым, и ученым. И утром все ему объясним. А шоколадки нам самим пригодятся».
«Еще химия осталась. Кто на химии будет спать?»
«Химию я беру на себя».
Так и решили. Меодов и Миодов, довольные, побежали спать, прихватив по дороге шоколадки. А Медов, воровато озираясь, достал с полки поваренную книгу, сунул подмышку и на цыпочках юркнул в кухню. С утра Меодов, который лег накануне без ужина, проснулся раньше всех и кинулся пожинать плоды собственной славы, надеясь ими позавтракать. Сначала он растолкал Баду и с замиранием сердца воскликнул.
Бада, ты ничего не замечаешь?
Школу проспал.
Промычал спросонок Бада, с трудом разлепляя глаза.
Вроде рано еще.
Эх ты, недотепа, тут зок знаменитый.
Оставив озадаченного Баду, Меодов бросился к зокам в спальню. Там он принялся тормошить всех подряд и требовать заслуженной награды. Ничего хорошего, впрочем, из этого не получилось.
Эй, ну-ка просыпайтесь! Ну-ка вставайте же!
Медов молча легнул его лапой, Меодов, мертвой хваткой вцепившись в одеяло, обругал дураком, а Миодов метко запустил подушкой и послал учить уроки. Славы как не бывало! Возмущенный Меодов со слезами на глазах подбежал к телефону и, подняв трубку, прокричал ему.
«Немедленно позовите мне кого-нибудь знаменитого! Я хочу у них спросить, как же так?»
Телефон растерянно прогудел.
«А подушку зачем стащили? Ну кто подсунул мне вместо подушки учебники? Я на них плохо сплю! Где теперь моя слава?»
«Тоже мне принцесса на ботанике».
Медов достал из-под подушки толстенную поваренную книгу.
«С меня пример бери, как надо уроки готовить. Вон сколько кулинарных рецептов».
«Эй, зоки, идите-ка все сюда».
Зоки, потягиваясь, поплелись на зов. Столпившись в дверях и зевая, они смущенно разглядывали перепачканную по рецепту кухню, по которой топтался рассерженный Бада. С трудом отлепляя копыта от закапанного медом пола, он собирал разбросанную липкую посуду и подозрительно косился на зоков.
«Кто вчера на кухне опыт проводил? 9 банок с медом сильно повредил».
«Ничего не знаю, Бада, отвяжись».
И Медов предъявил поваренную книгу.
«Видишь, изучаю химию и жизнь».
«Вижу, что химию вам изучать рано. А к другим предметам готовились?»
«Готовились, конечно».
«Ну да, к дымоводству и этому, как его, к животноводству с растениеедством».
«Медов всю ночь на учебниках проспал вместо подушки.
Он у нас ученик известный».
«Ну, рассказывай, что приснилось».
«Я без подушки плохо сплю». «Не отпирайся! Все равно, кроме тебя, некому отвечать. Все учебники у тебя были». «Про Африку. Значит так».
Остальные зоки немедленно оживились и стали изо всех сил ему подсказывать. Они подпрыгивали, ерзали, рычали, мычали, строили рожи и тыкали издали в картинки.
«В Африке живут звери».
Бада согласно покивал, устроился поудобнее и приготовился слушать дальше.
«И птицы».
Бада не стал возражать, но и хвалить зока не торопился.
«А насчитывается их 100 видов».
Бада удивленно поднял голову и посмотрел выжидающе.
«А что такого? Выйдешь, бывало, в Африку, и никуда не ходя, прямо вокруг так и насчитаешь все 100. Встречаются там и другие виды. О, говорят, привет, давно не встречались, и ты тоже тут».
«Очень интересно. Ты продолжай, продолжай, мы тебя внимательно слушаем».
«Они, эти виды и звери...»
Меодов сделал страшные глаза, отчего остальные зоки опять с энтузиазмом засуетились, заягозили и замахали лапами. Медов очень натурально изобразил, как объедают кусты и щиплют траву. Меодов сделал вид, что пьет чай с сахаром, а Меодов в торопях писал таблички с названиями зверей, скалился и рычал.
«Очень хищные!»
Все радостно закивали.
«И травожадные! Поэтому они поели всю траву и взялись зубами за кусты. В результате такого обжорства и образовалась в Африке огромная кустыня, то есть пустыня с чаем и сахарным песком».
Все замерли.
Нет, пустыня пустая-припустая, без песка. Нет, это значит, Меодов перепутал, полная сахарного песка. Опять нет».
Покосился он на Баду, из-под тишка показывая Меодову кулак.
«Целая пустыня сахарного песка?»
«Нет, пустыня сахара с песком, но без сахара».
«Все равно хотелось бы узнать, где именно она расположена на глобусе. У меня и глобус как раз с собой,
А медовые озера, зефирные берега — это тоже там?
Это мы на географии обсудим.
Вот именно.
Меодов вытянул шею, чтобы разобрать, что написано в подсказке Меодова.
В песке-то и водится зверь-утка-горлонос и огромные тритонны. Нет, тритонны, кажется, все-таки живут в воде и называются бемимоты. Вот.
Щурясь прочитал Меодов по слогам и оживился.
Бегемоты.
Устало поправил Бада и вздохнул.
Зимой к ним прилетают другие земноводные, чтобы подлечиться на водах, такие как утки-мандаринки и гуси-лебеди. Не знаешь, так не подсказывай.
Бада тяжело вздохнул и схватился за голову. Медов что-то писал крупными буквами. Остальные зоки примолкли и замерли.
А коварный зверь дворака ходит на добычу парами, чтобы было удобнее окружать. А еще в Африке живет жирафа. У нее шея длинная-длинная, а наверху уши. Поэтому... Что? Да громче говори, не слышу. А когда ей что-нибудь подсказывают, то до нее все очень долго доходит. Я тебе, Медов, шею предательскую после урока намылю за такую помощь. Поэтому, если ей что-нибудь рассказывают, то до нее долго доходит. И у нее из-за этого всегда вчерашний день. Зато если ее перевернуть головой вниз, то она, наоборот, будет будущее предсказывать. Хотя ей трудно каждый день мыть такую длинную шею.
Все затихли. Бада достал ручку и нацелился на журнал успеваемости зоков.
Я про нее даже стихи сочинил. У меня была жирафа, я держал ее вдоль шкафа.
Бада грустно покачал головой, но Меодов не сдался.
У меня был крокодил, он за хлебом мне ходил.
Так все.
И Бада захлопнул журнал.
По литературе отлично, по биологии кол. А впереди еще география, между прочим.
Эх.
Он позвонил в звонок, объявляя конец урока, и укоризненно покачал головой. Недовольно поглядывая на учеников, Бада собрал в сумку мягкие игрушки, которые дома играли с зоками, а на биологии охотно служили примерами экзотических зверей, и пошел прогуляться по лесу.
В ботаническом лесу на Баду напал паук, кандидат географических наук.
Прошептал кто-то зловеще ему вслед.
Ура! Я же получил пятерку! Я первый! Я самый первый получил первую пятерку! Целую пятерку по литературе! Отлично! У меня все отлично!
Ура!
Пятерка! У нас есть пятерка!
Пятерка! Пятерка!
Ура!
Радостно закричали и запрыгали зоки вокруг Меодова. Только Меодов от зависти не поддержал общего веселья. Он обиженно отвернулся.
Тоже мне пятерка! Только я могу! Получил пятерку по литературе за ответ по биологии и хвалится. А это нечестно, так не считается.
Но его неудовольствие не убавило ликования.
Великим всегда завидуют.
Герой! Мы будем тобой гордиться!
Стремиться!
Мы будем на тебя надеяться!
Бегать за тобой!
Слушать, что ты подсказываешь!
И списывать у тебя!
Так неожиданно зока Меодова настигла долгожданная слава. Еще долго зоки галдели и чествовали героя, но Бада ничего не слышал. Глубоко задумавшись, он кругами бегал по лесу. Сообразив, что упреками зоков не проймешь, Бада напряженно думал, что же ему делать. Ему пришло в голову, что без выдумки зоков трудно чему-нибудь научить, и надо, по примеру Меодова, применять разные хитрые методы.
Вот именно хитрые, эврика!
Бормотал он сам себе.
И совсем не школьные на вид, чтобы не отпугнуть. Так-так-так, надо применить секретный способ и посмотреть, что получится.
В волнении, топая копытами, продолжал он про себя.
Надо усыпить бдительность зоков, покинуть школу и притвориться, что у них больше нет учителя. Действовать очень секретно, придумать подходящее название и выработать план. Это хоть и не просто, но уже половина успеха.
Он немного успокоился и стал размышлять логически.
Так, предположим, для биологии подошла бы зверская школа.
Бада поежился, признал название провальным, но не отступил. Сосредоточившись на географии, он решительно отбросил научные заблуждения, признал как запасной вариант вкусные открытия и, наконец, безоговорочно принял пиратский план. Закончив теорию, черный Бада немедленно приступил к эксперименту. Оставив зоков в назидание в школе на второй урок по изучению Африки, сам Бада быстро побежал домой. Точно неизвестно, что именно он делал, пока оставленные без присмотра зоки терпеливо и настойчиво трудились над домашним заданием, с рычанием гоняясь друг за другом, как африканские звери. Известно, что ему пришлось мазать вечером кое-кому йодом царапины и укусы и чинить на следующий день в классе стулья. Но когда ученики, прибежав из школы, полезли в медохранилище за медом, то на пустой полке обнаружили только географическую карту, придавленную компасом, и бинокль. Не обратив на бесполезные предметы никакого внимания, зоки наперегонки бросились в кухню, чтобы поесть. Но, распахнув холодильник, Медов закричал:
«Тут такое! Ни за что не поверите!»
Его отпихнул от дверцы Меодов.
«Кошмар!»
Меодов решительно растолкал всех и замер, глядя внутрь.
«Не может быть! Как же мы жить теперь будем? Тут одна учеба, а на плите тоже! Может, в духовке? В кастрюле? В хлебнице?»
Зоки забегали, засуетились, захлопали крышками. На тарелках аккуратно лежали тетрадки, в кастрюле торчали контурные карты, в хлебнице и духовке стопками были сложены учебники, на плите — большой атлас Африки, а в холодильнике стоял глобус.
«Хорошенькое дело! Одни учебные пособия, знания и открытия!»
«Неплохой урок!»
«Ну да, отличная наука!»
Стали хором звать на помощь Баду.
«Бада!
Бада!
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 Бада!»
Но он, как назло, куда-то запропастился. Пришлось вернуться в медохранилище и взять с полки географическую карту. У зоков возникла идея на худой конец обменять ее у рака на баночку меда. Как вдруг...
«Стойте! Это же настоящая пиратская карта! Тут написано «Клад!»
«Клад! Это хорошо!
Клад — вещь полезная!»
Заволновались зоки, подбираясь поближе и хватая карту с разных сторон.
«Ой, дай сюда карту! Не присваивай! Все вместе будем клад смотреть!»
Торопясь, они развернули и стали жадно вертеть и разглядывать находку, подтягивая каждый поближе к себе.
«Не клад, а склад!»
Ахнул растерянно Меодов, но никто не возмутился и не обратил внимания. На карте обширного африканского континента между гор и рек желтыми крестиками были отмечены месторождения меда, коричневыми шоколадные плантации, белым пятном знаменитая пустыня Сахара, а красной точкой — местонахождение зоков в помещении «Пустой склад».
«Вот это да! Вот это да!
А где это да? Как мы его найдем? Тут без географии не обойтись!»
Поругались по этому поводу. Даже, можно сказать, слегка подрались. Но ничего. Сбегали за учебниками, прикатили глобус, осмотрелись в бинокль. Поняли, что хочется есть, но еще больше хочется отыскать сокровища. Попробовали применить компас. Не получилось. Упрямая стрелка, как ее ни крутили, не указывала зокам ни пищу, ни черного Баду. Стемнело. Кое-как сориентировались по звездам и отыскали родной дом. Побегали туда-сюда по комнатам и обнаружили, что по всему дому расставлены таблички с именами африканских гор, рек и пустынь. Схватили учебник географии, стали жадно читать, сверяясь с картой. А когда возле таблички «Гора Килиманджаро» нашлась на шоколадной плантации первая шоколадка, радостно заголосили «Ура!», подкрепились, воспряли духом и кинулись искать реку Нил и пустыню Сахара. Дальнейшие поиски с применением выданных технических средств, объединенных знаний и природной сообразительности поздно вечером привели зоков к черному Баде, который тихо лежал на диване, обозначенном в карте «Мое логово», и читал книжку. Увидев зоков, он засмеялся.
«Ну, как дела? Где это вы столько времени бегали? И, кажется, вас кто-то искусал. Не коварный ли зверь дворака?»
«Ой, ни за что не поверишь!»
И зоки, перебивая друг друга, стали тараторить с восторгом.
«Всю Африку пешком исколесили! Она, оказывается, такая загадочная, таинственная!
Неисследованная! Мы столько всего открыли! Слона, крокодила, джунгли, 5 банок меда, 2 шоколадные плантации,
вход на чердак, учебник географии, биологию, сахарницу, реку Нил!»
Бада выслушал восторженный и сбивчивый рассказ от всех зоков хором, внимательно рассмотрел таинственную карту, полную сокровищ и географических открытий, которую зоки отказались ему отдать, помог намазать йодом ссадины и наклеить пластырь, и даже заметил у Меодова тетрадь с описанием полного опасности и приключения. Сам же Меодов к тому времени крепко спал, притулившись под боком у Бады. Бада пообещал зокам непременно выслушать завтра все, что они узнали об Африке из учебников, пока разыскивали еду, похвалил их и отправил в кровать, а сам, посмеиваясь про себя, продолжил чтение. Между тем зокам так понравились исследования и приключения, что открытия продолжались. Уже дня через два после открытия учебника астрономии зоками была открыта черная дыра. Возможно, другие дыры существовали и раньше, но этой дыры, пока они не знали, точно не было. До тех пор, пока Миодов, подметая пол, не нашел ее в углу комнаты, между досками.
Дыра!
Врешь!
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 Закричали зоки и наперегонки кинулись смотреть. Именно так была открыта черная дыра, прежде безымянная и безвестная. Зоки так и оставили ее открытой, полагая, что она непременно им пригодится. И действительно, когда Бада заставлял их подметать пол, они стали сметать туда мусор. Получалось быстро и удобно. На первых порах это было единственным астрономическим результатом. Заметив такую сметливость, Бада велел выбрасывать мусор в ведро, а ведро, как наполнится, выносить. По очереди, конечно. Ведро поставили в углу, где была дыра. Бада успокоился, но через некоторое время обратил внимание, что зоки не дерутся и не жалуются друг на друга из-за того, кому выносить ведро. Проверил ведро. Стоит на месте, пустое. Мусора в нем абсолютно нет. Зоки притихли кто где. Подозрительно как-то притихли. Присмотрелся Бада, одна у ведра нету.
Ах вы обманщики астрономические.
Какие же мы обманщики, Бада?
Мы изобретатели.
Так ведь удобнее.
А то что эта черная дыра зря пропадает?
Ты ведь сам сказал, как ведро наполнится, так и выносите.
Мы изобрели, чтобы оно не наполнялось.
А дыра ваша не наполнится?
Нет.
Чего мы только туда не кидали?
Бада вообще в последнее время стал замечать пропажу разных мелких предметов, но не думал на зоков, так как предметы были им абсолютно не нужны, а намет Бада давно уже ничего им не менял. Пропали часы, не те, которые с кукушкой. Пропала кукушка из часов с кукушкой. Очки средние между вдаль и вблизь, два ключа от замка с двери медохранилища, который, впрочем, тоже пропал, бинокль КВН, который видит насквозь, муравьемер, счетчик пчел, рыболовные крючки на карася в сметане, две медали змея Нарыновича, подаренные черному Баде на день рождения, потому что Баде понравились, а змею Нарыновичу мешали летать. Одна называлась «За великий перелет», вторая «За великий недолет». Пропал список пропавших ранее вещей на трех, кажется, листах. Еще пропал градусник с температурой 38 от последней простуды Мюодова, удочка, которой Бада во сне поймал золотую рыбку, и тот самый половник, которым зоки пытались достать черного Баду с луны. Пропало также хорошее настроение, которое было у Бады с утра. Через две недели, когда пойдет дождь, выяснится еще, что пропал зонт и Бадин задний левый резиновый черный новый сапог, а к Новому году обнаружится пропажа 256 елочных игрушек. Но пока Бада об этом не знает.
Таз вот не кидали, жаль.
А часы вам не жаль было?
Да таз жаль, что не лезет. Может, хоть бы загремел там.
Будильничек-то мы заводили, ставили на 5 часов, думали, прозвенит или нет.
Ну и как?
А кто его знает? Бросали-то мы вчера в 2 часа.
До 5, сам понимаешь, далеко. Пошли пока гулять.
А часов нету. Как время узнать? Так до вечера и прогуляли.
А бинокль?
Мы посмотреть хотели в дыру.
Засунули его немножко туда, а дальше он сам.
Лапы-то мыльные были у нас. Ускользнул КВНчик.
Только и видели.
Ага. Вы что, лапы мыли, что ли?
Да ты что? Мы мыло туда бросали.
Зачем?
А ничего мелкого больше не осталось.
Вообще-то интересная дырка. Мы рака уговаривали туда прыгнуть. Не хочет. Зря. Вот ты говорим, полезное животное или так? Полезное, конечно, отвечает. В черную дыру полезешь, стало быть? Нет, говорит, не полезу. Видали вы его? Неполезный он оказался. А обратно, говорит, как? Зачем, говорим, тебе обратно? Там и перезимуешь. Поставил бы хоть рекорд по прыжкам в глубину. Мы тебе и медаль туда уже скинули. Даже две. Что ж медалям зря пропадать, а то нам свистнешь. Нет уж, говорит, лучше вы приходите, когда рак свистнет. Я вам покажу, где раки зимуют. Так и упятился в свой пруд. Струсил, сразу видно.
Вы бы на всякий случай держались от этой черной дыры подальше. Мало ли там чего.
Да нет, Бадочка, там уже немало чего.
Про черные дыры много разного в учебнике написано, в астрономии.
Астрономия там. Учебники мы сразу туда покидали. Вот только география случайно осталась. Может, в ней тоже про дыры написано? Ведь говорят иногда про город. Это такая дыра?
Нет, это не такая дыра. Это, видимо, все-таки из астрономии. В астрономии сказано, что черные дыры все к себе притягивают. Она же, полюбуйтесь, сколько к себе притянула. Верно, Бада?
Бада грустно кивнул, припоминая, что еще пропало.
А не могли бы вы хоть очки мне достать, что ли?
Нет проблем, Бада, достанем.
Денег только дай, и мы тебе такие же достанем, даже лучше.
Вам дай. Вы их все в дыру спустите.
Нет, Бада, в дыру вряд ли. Деньги обычно выбрасывают на ветер, а потом вылезают в трубу.
Вылетают?
Ну да. Бада в дверь влетает, где мои деньги? А мы, соответственно, вылетаем в трубу.
Давай все-таки подумаем, как с ней быть. Ведь такая замечательная дыра, а мы в нее мусор выбрасываем.
Не только мусор.
Да все равно, недостаточно используем. Надо найти ей еще какое-нибудь применение. Давайте дельное предложение.
Зоки немного подумали и составили список предложений. Предложения были простые, сложно сочиненные и сложно подчиненные. Предлагалось следующее.
Ну, повесить дыру на стенку, чтобы удобно было кидать в нее камешки со двора через окно, если окно все равно разобьет.
Купить где-нибудь черный дыромер и измерить им черную дыру.
Хранить в ней запасы соли и перца, а также все горькие таблетки, чтобы нельзя было обратно достать.
Попробовать продать дыру муравьеду или змею Нарыновичу. А если не будут покупать, поменять на что-нибудь полезное. А если не удастся на полезное, тогда на что-нибудь вредное. Но это вредное бросить уже в чужую, а не нашу дыру.
Отдать дыру пчелам под дупло, чтобы мед был под рукой, то есть в углу.
Вынести дыру на улицу, и пусть в ней после дождей, может быть, станет колодец.
Последним было предложение выйти из школьного возраста и отправиться в кругосветное путешествие, которое Бада не поддержал и не согласился включить в список. Зоки в ответ немного погалдели, повесили список на видное место, после чего о черной дыре немедленно забыли. И ее не стало. К сожалению, вместе со всем содержимым.
«Я тоже сделала открытие!»
— воскликнул Ян.
«Ну?»
— скептически фыркнула Маргарита.
«Пока Зоки учились, мы с тобой выросли, а родителей нет!»
«Да, тут ты прав. И туфли мне опять жмут, и книжки на детской полке я все прочитала, и старые игры стали скучны». Давай не будем говорить папе с мамой об этом, чтобы их не расстраивать.
Да, но хочется чего-нибудь глобального. Я бы тоже не прочь попутешествовать, как Зоки. А то дома тесновато стало.
Об этом тоже родителям говорить не стоит. Ты лучше таблеточку Бадальгина у белого Бады возьми. Она и от домашней тесноты помогает.
Я лучше две возьму, маме и папе от расстройства.
«Видишь ли, друг черный Бада, посоветовал ты мне с Зоками помириться, а как это сделать, когда они все попрятались, не пояснил».
Писал размашисто белый Бада.
«Но я решил, что совет твой все равно хороший, надо Зоков ловить и мириться. И стал их ловить. Для начала я изобрел способ и записал его в свою книгу. Способ первый. В Зоколовку кладется конфетка, а когда Зоки туда полезут, Зоколовку надо захлопнуть». Прочитали мои Зоки книгу и говорят, ну, теперь-то мы все знаем и на такую глупость не попадемся. Тогда, говорю, применяется другой способ — ловля Зока за уши. Способ второй. Чтобы поймать Зока за уши, надо взять Зока за уши. Чтобы взять Зока за уши, надо знать, где эти уши. Чтобы узнать, где эти уши, надо взять Зока за уши. «Ну какие уши?» — кричат. «У нас и ушей-то почти что нет!» И бегут ко мне показывать. Вот именно говорю, попались! Но уж больше обещают, никогда не попадемся. Наоборот, говорю, попадетесь и очень скоро, потому что я знаю, как ловить зоков в строго определенное время. «Ничего у тебя не выйдет!» — кричат. Но из углов больше не высовываются. «У нас часов нет!» «И не надо, — говорю, — будете ко мне подбегать и по моим часам время смотреть. Мы, — кричат, — теперь хитрые стали. Все вместе не побежим, одного кого-нибудь пошлем». «Ничего, — отвечаю, — мне и одного довольно. Я его поймаю и в мед потащу». Как тут все на меня бросились, с ног сбили, схватили и не отпускают. «Скорее, — кричат, — в мед тащи!» Едва вырвался, чтобы опыт свой другим передать. Записал все способы в книгу и спать лег. Они сели книгу читать. Утром просыпаюсь, нет нигде зоков. Ну, думаю, подействовала книга, ушли. Буду теперь один жить. Вдруг слышу, зовет кто-то. Обежал весь дом, окрестности через бинокль смотрел. Нигде никого. А кто-то опять зовет, и из-под земли как будто. «Эй!» — кричу, «вы где?» «Да здесь мы», — отвечают, «в Бадаловке». Выбежал я во двор, а там яма выкопана, и зоки на дне сидят, друг дружке жмутся. Повытащил я их из Бадаловки, расспрашиваю, а они книжку ругают.
Мы, говорят, все правильно делали. Бадоловку устроили, конфетку туда положили. А ты не идешь, а конфетку-то хочется. Полезли мы за конфеткой, а вылезти не можем. Как вылезти-то у тебя и не написано. Всю ночь в бадоловке просидели. А сами синие все от холода чихают, кашляют. Давай стонут скорее от кашля пирожки. А мириться нам сейчас некогда. Вот вылечимся тогда.
Пришлось их в лазарет на лечение поместить, где давать по 3 раза в день чай с малиной и теплое молоко с вафлями. А перед сном читать рецепты кондитерских изделий из поваренной книги. Это приятное для зоков чтение оказалось для меня очень полезным, потому что натолкнуло на маленькую хитрость. Заметив, что кашель прошел у зоков от одного только вида горькой микстуры, я смекнул, как можно дополнительно поправить их здоровье. Написав шпаргалку со списком самых досадных болезней моих зоков, я сочинил от каждой из них рецепт и на ночь, между прочим, зачитал его зокам. Получилось у меня вот что. В случае драки ставить горчишники на синяки и кулаки. От жадности самому жадному глотать самые маленькие сладкие пилюли. От обзывательства жевать липкие, горькие ириски. От лени принимать конфетки, завернутые в 40 оберток, а от обмана грызть орешки пустые внутри. Когда я закончил чтение своего списка рецептов, зоки поначалу притихли, потом стали аккуратно выведывать, что прописано тому, кто не хочет или боится лечиться. Пришлось добавить в список уколы трусишкам, а больным любым хулиганством прописать строгий постельный режим. Зоки, которым к тому времени уже до смерти надоело сидеть в лазарете и хотелось побегать, хором пообещали никогда больше не озоровать и разбежались. А я решил, что аптечка в доме не повредит, и занялся лекарствами. Правда, таблетки, которые я изготовил по этим рецептам, в баночке перепутались. Так появилось в моей аптечке чудодейственное средство «Бадальгин», который помогает от всего — от кашля зубов, головы, синяков, от длинных, крутых и бенгальских рогов, от драки, вранья, хулиганства за чаем, получек за дело и сдачи случайной. Средство такое полезное, что я сам порой принимаю пару штук от огорчения, от досады и от зоков. А зоки, чтобы получить нужную таблетку, теперь честно рассказывают мне о своих проделках. Впрочем, и они не оплошали, а потребовали, чтобы я, по твоему примеру, пек лекарственные ватрушки с черникой и пирожки с рецептами. А я, окрыленный первыми успехами, записал рецепты в мою книгу и продолжил хитрое воспитание зоков по твоему примеру. После долгих раздумий я, наконец, догадался, как отвадить зоков от меда, и решился на новый эксперимент. Запершись в медохранилище, я весь вечер писал на банках с медом перец, горчица, луковое варенье, чесночный компот. Закончив свой полезный труд, я уселся, довольный собой, в ожидании, когда зоки, оставшись без меда, запросят пощады. Хм, они хоть бы что, едят и едят. Я не выдержал, подбежал к ним, выговорю: «Соображаете, что едите?» И на этикетку показываю. Тут же горчица написано. «Ой, какой ужас!» — кричат. «Что же ты нам раньше-то не сказал? Мы же читать не умеем. У нас один Аленушка грамотный, так он за едой всегда твою книжку читает, не отвлекается». Пришлось все дела бросить и чтению их обучать. Кое-как выучил, думал, дело наладится. Так опять 25. Повадились по ночам мед таскать. Нам же, говорят, в темноте не видно, что на банках написано. А то еще драку безобразную между собой устроили. Биркин написал на шоколадке «Моя», а Гиркин читать выучился, прочитал «Моя» и съел. 4 дня их помирить не мог. Но, несмотря на временные затруднения, я не отступил и продолжил обучение зоков. Хотя в наших краях мало дорог, и по ним почти ничего не движется, я решил рассказать зокам про дорожные знаки и правила движения, надеясь таким образом приучить их к порядку. К моему удивлению, зоки слушали правила очень внимательно, с интересом рассматривали, как выглядит пешеходный переход, задавали много вопросов и уточняли устройство светофора. А на следующий день с утра прибежали ко мне все вместе и сами предложили для регулирования порядка и предотвращения споров изготовить своими силами и развесить знаки по дому. Конечно, я очень обрадовался и согласился. Правда, немного насторожился, когда они попросили дать большую красную кастрюлю, но скоро все прояснилось. Уже в обед мне выписали первый штраф за то, что я, не заметив кастрюли, вбежал в медохранилище на красный свет. Заплатив зоком 2 шоколадки штрафа, я стал осмотрительнее и не пожалел.
В продолжении всего дня в доме непрерывно происходили разнообразные дорожные недоразумения и склоки, а меня 14 раз вызывали на место скандала, требовали разобраться и ворчали, что я во всем виноват. Первая стычка произошла, когда при изготовлении таблички «Чужой мед есть нехорошо» вкралась ошибка, и куда-то пропала частица «не» вместе с медом. Позже Зоки Биркин и Гиркин больно столкнулись лбами, потому что мчались навстречу друг другу с криком «Уступите дорогу!». Они же не соблюдали знак «Воровать мед по очереди» и подрались. А пока я урегулировал конфликт, Зок Аленушка с недозволенной скоростью пятясь задом сшиб Зока Иванушку, который только что удачно перебежал дорогу в неположенном месте. Отправив пострадавших в медпункт, я присел отдохнуть, под знаком «Стоянка запрещена». Но кто-то неизвестный отдавил мне хвост, торопясь незамеченным скрыться с места происшествия в столовой, где, как пояснил свидетель происшествия Зок Биркин, нарушитель под знаком «Обгон запрещен» без очереди облизал с торта крем и скрылся. Подоспевший Зок Гиркин отругал меня за отсутствие бдительности, а Иванушка потребовал поймать и лишить Аленушку прав на кусок торта. Все были недовольны мной и хором требовали оштрафовать еще раз на шоколадке. Я понял, что пора уносить ноги, указал Зоком на зеленый цвет лужайки за дверью и сбежал. А они продолжили борьбу за порядок, в результате чего случилась безобразная драка за лакомое место кухонного регулировщика. Знаки и правила были разорваны в клочья, и все рассержены друг на друга. Эта неудача надолго охладила мой педагогический пыл, и я стал осторожнее. Но и это еще цветочки, а ягодки обнаружились, когда я им уборку в доме велел сделать. «Уборку, говорят? Это можно. Как не сделать? Сделаем. Ты только нам про уборку прошение напиши, мы его прочитаем и сразу сделаем. На шоколадках пиши крупными буквами и нам подавай в 4 экземплярах. Так что ты там не перегибай с грамотностью. Штука опасная».
«Перегнешь тут»,
— подумал невесело черный Бада.
«Если ученики едва не разбежались. Сначала опаздывать начали, потом понемногу жульничать и, наконец, непрерывно болеть. Да болезни все какие-то странные. Лапы отказываются в школу идти и сами уносят прочь. Голова от уроков трещит и дорогу в класс забывает. На звонок не реагируют. Это, мол, в ухе звенит. От домашнего задания у всех животы заболевают. От тетрадок глаза в окошко косят. Также неплохо выходит коллективное нытье и различные враки. Мучает хоровое чихание, а при взгляде в учебник нападает беспробудный сон. Тут уже и бадальгин не поможет. Впрочем, половину учебников тоже больше не сыщешь. Непонятно, куда делись. Вижу, зоки мои на уроке зевают. Говорю, давайте загадки загадывать. Например, в огне не горит, в воде не тонет. Нет, отвечают Бада. Это для нас не загадка, это учебник. Вчера предложил зокам, давайте литературой займемся. Стихи почитаем. Нет, отвечает, лучше в другой раз. Литература не ботаника, в лес не убежит. Тогда, говорю, арифметику повторим. Хватит уже по сторонам ворон считать. Опять отказываются. Ворон, говорят, посчитали и достаточно. Надоела твоя арифметика. Попросил подобрать определение к зокам в предложении «Зоки пошли в школу». И что? Подобрали не может быть. Я ругаться, а они меня дразнят. Ты, Бада, родителей в школу вызови и с ними поговори, а мы о каникулах помечтаем.
Бада обиженно фыркнул от такой неблагодарности. Потом покосился в зеркало, приосанился и, постукивая для убедительности копытом о копыта, стал сам себе перечислять.
«Уважаемые родители, ваши зоки в нашей школе подросли, стали ловкими, сильными, смелыми. Научились умываться, одеваться, читать и считать, иногда делать уроки, а иногда даже самые настоящие открытия. Они, конечно, порой безобразничают, но согласитесь, без этого нам самим было бы скучно. А уж какие они забавные, славные, милые, какие заботливые. И какое счастье, что они у нас с вами есть. Вот так-то».
Черный Бада поклонился, похлопал сам себе в ладоши, смахнул счастливую слезу и отправился спать. А на утро его разбудил радостный зочий крик.
«Ура!
Победа!
Наш враг попался!
Мы спасены!»
«Что такое? Случилось что-нибудь?»
Озабоченно выглянул в окошко Бада. Зоки радостно носились по лужайке и, перебивая друг дружку, закричали в ответ:
«Мы спали храбро в эту ночь, никто не мог врагу помочь!
А враг, прокравшись к нам во двор без спроса, взял, вернее, спер учебники по всем предметам
и нас не разбудил при этом!
Наверное, враг засел читать, наверное, умным хочет стать!
Ну надо же, какой дурак! Попался враг!
Попался враг! Попался враг!
Попался враг!
Попался враг!»
«Так, то есть учебников больше нет», —
подвел итоги учебного года Бада.
«Кончились! Одни каникулы от школы остались».
Бада попытался рассердиться на зоков, даже вдохнул поглубже, чтобы читать нотацию, но не смог. Что-то его ласково отвлекало. Он внимательно осмотрелся. Ничего особенного не видно было вокруг. Разве что солнце как-то пронзительнее сияло. Птицы резвей ныряли в молодой листве и смеялись. И такие разные цветы раскачивались на ветках, благоухали и пели. Так это же...
Лето!
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 Конец школе!
Каникулы! Пора в путешествие!
Да.
Надо сказать, зоки давно собирались в кругосветное путешествие и надоедали просьбами Бади. Мешало им только одно – Бада не отпускал, даже слушать не хотел.
«Вы еще ничего не умеете, вы еще маленькие».
А тут согласился, но с условием.
«С каким условием?
Если тяжелые условия, мы с ним не пойдем.
Тяжелая лень нести».
«Нести его никуда не надо, оно останется дома. Путешествовать будете вокруг света».
«Конечно, Бада, вокруг света, но меньше мы не согласны».
Угу.
Бада достал из подвала фонарь, зажег и, освещая путь, повел зоков по скрипучей лестнице на чердак. Зоки иногда прятались там друг от друга и играли в таинственные приключения. Там же хранилась карта с африканскими кладами. Чердак был очень высокий, сухой и пыльный, с окошками на четыре стороны. Поднявшись на цыпочки, Бада приладил повыше фонарь.
«Вот вокруг этого света ходите так, чтобы свет был все время виден. Это будет маяк, только сухопутный, и вы не заблудитесь».
После этих слов зоки посмотрели на фонарь с уважением и даже обрадовались, что не получилось запихнуть сухопутный маяк в черную дыру.
«Ладно, согласны», —
решили они и стали собираться в дорогу. Начали, как и полагается, со списка вещей, которые нужны в дороге. Список решили составлять так: сначала составить список вообще всех вещей, потом из него вычеркнуть ненужное. Бада такую мысль только приветствовал. Надеялся, что к зиме список еще не закончится, а там снег, морозы, катание на санках. Но ошибся. Не учел, что зоки не только учебу готовы на полпути бросить. Увидев на третий, кажется, день, что списочек получается длинноватый, Мю-Одов предложил было сразу писать только нужные вещи. И Бада заволновался, но Мю-Одова не послушали.
«Не мешай, вдруг чего-нибудь забудем!»
И Бада вновь успокоился. Но на сороковом листе Мю-Одов, которому поручили список писать, заметил, что некоторые предметы повторяются уже по 3-4 раза, а слово «мед» в предложениях...
«Мед на завтрак»,
«мед на обед»,
«мед к чаю»,
«мед про запас»,
«мед для лечения»,
«мед в подарок пчелам»
он уже давно заменил для экономии изобретенный им каракулей. Тогда дружно решили, чтобы избежать повторов, называть предмет и класть его сразу же в походную тележку, которую заставили Баду выкатить и поставить на лужайку. Через 2 дня сборов по новым правилам тележка скрылась из виду под горой натасканного отовсюду снаряжения и припасов, а дом заметно опустел. Дело кончилось тем, что Мю-Одов потерял первые листы списка, и продолжать сборы стало трудно. К тому же, когда дело шло к ужину или игре в шашки, все вытаскивали нужные вещи из тележки и заменяли их для памяти не очень нужными на данный момент. Так Бада потихоньку вытащил из тележки все, что требовалось для кулинарии, и что-то там варил, напевая, а зоки, пользуясь бесконтрольностью, подворовывали и поедали лишний мед. Таким же образом перекочевали обратно в дом подушки, одеяло, теплая одежда, обувь, вилки, ложки, посуда, зубные щетки, а также запасы походной еды. Деньги же, которых у Бады и так было немного, без присмотра из тележки выдуло ветром. Так прошло 2-3 недели, все привыкли к тележке с вещами, походным неудобствам и про путешествие почти позабыли. Но однажды, погожим летним утром, черный Бада проснулся от невозможной тишины и непонятной тревоги. Высунулся заспанный из окна и увидел, что тележка с вещами исчезла. Вдруг, догадавшись, что это может означать, перепуганный Бада кинулся в спальню зоков, но там никого не было. Только разбросанные пижамы и незаправленные постели подсказывали, что кто-то опять проспал, и сборы были недолгими.
Ау! Ау!
Бада еще пошарил по дому, побегал.
Ау! Ау! Ау!
И понял окончательно, что зоки ушли в кругосветное путешествие.
Даже не позавтракали.
В растерянности побежал на кухню и принялся торопливо варить манную кашу.
Надо сказать им, чтобы обязательно умывались по утрам и почаще мыли в дороге лапы. А, они же забыли взять еду.
Ахнул он, бросил кашу и побежал в прихожую.
И одежду, а подушки? На чем они будут спать? Они не взяли ни одной подушки. Надо вернуть их домой. Кто только выдумал эти кругосветные путешествия? Они же еще не готовы так далеко идти. Это серьезно, это опасно, это неправильно. Они ничего не умеют, они такие маленькие. Там дикие звери, надо догнать. Куда они пошли? Какая глупость.
Он схватился за голову и стал оглядываться.
Так, спокойно, они где-то недалеко. Какая тропинка куда ведет? Должны остаться следы. Они, видимо, ушли в домашних тапочках, без зонта. У Меодова слабое горло, шарф валяется в прихожей. Так. Надо телеграфировать белому Баде, змею Нарыновичу и муравьеду, объявить всевозможный розыск, предупредить, чтобы приглядывали за своими, запретить слово «кругосветный». А может, они в гостях? Где почтовая сорока? Помогите! Я иду искать!
Он заметался по дому, схватил на всякий случай боты, зонт и ключи от медохранилища, присел на дорожку, сосредоточился и решительно толкнул входную дверь. Дверь оказалась заперта. Ничего не понимая, Бада осторожно постучал.
Кто там?
И увидел зажатую дверью записку. На полосатом листочке из школьной тетради было написано:
Бада! Мы пошли в кругосветное путешествие.
Дверь заперли, ключ под ковриком.
Веди себя хорошо. Жди нас, мы скоро вернемся.
Твои злые!
Бада прочитал записку 3 раза, присел на табуретку и глубоко задумался. Ошибок в записке не было.
Кое-чему я их все-таки выучил. Может быть, обойдется.
И, глотая слезы, Бада поплелся на запах подгоревшей каши. К вечеру он успокоился и решил терпеливо ждать.
Они у меня умные и самостоятельные. Они прилежные. Я научил их всему, что знал сам. Все будет хорошо, даже отлично. Они уже взрослые зоки.
Ночью он долго не мог заснуть. Ему было страшно. Ему представлялись то дикие звери, то хищные птицы, то потоп, то ураган. А под утро приснилось извержение вулкана. Он убеждал себя, что район вокруг густонаселенный, и лес не без добрых зверей. В нем много съедобных плодов, и его населяют друзья, которые не дадут зокам пропасть, а дикие хищники не такие глупые, чтобы вертеться от зоков поблизости. Но ему было страшно, как никогда, потому что он боялся за своих зоков. Услышав поутру робкий стук в стекло, он вскочил с кровати.
«Это они!»
Настучала клювом сорока.
«Письмо! Ты их видела?»
Кинулся к окошку Бада, но сорока в ответ молча бросила конверт и упорхнула.
«Вот бестолковая птица! Бывало только бы новости тарахтеть, а теперь молчит, как ни в чем не бывало!»
Письмо было от белого Бады.
«Знаешь, друг черный Бада, я, наконец, дописал свою книгу «Выживание Бады в условиях зоков». Вернее, мы с зоками ее дописали. Я понял, что зоков надо просто любить. И полюбил их. И написал об этом в книге. А они, как всегда, тайком прочитали и тоже стали меня любить. И теперь никто больше не выживает, а все живут душа в душу. Приезжай в гости, сам увидишь. Да зоков с собой взять не забудь.
Эх!
Позавидовал черный Бада белой завистью.
Зоков? Да где же их взять? Кругосветное путешествие ушли.
Добавил он с гордостью. Потом подумал еще и добавил:
хорошо, что свет, вокруг которого они путешествуют, горит в окошках родного дома.
Папа глубоко вздохнул и обнял маму.
Все будет хорошо.
И мама ему поверила. Дело в том, что пока зоки учились, Ян и Маргарита закончили школу и тоже уехали в свои кругосветные путешествия. Оставалось только надеяться, что все будет хорошо.